Добрый день, господа, это Юлия Латынина. И это продолжение большой лекции про Моисея. И если кто не читал, не слушал первой части, то, во-первых, я сейчас кратко напомню содержание предыдущей серии. А во-вторых, напомню, что поскольку все это по мотивам моей книги «Сотворение Бога» об истории иудейского монотеизма, вот она, книга есть, ее можно купить, так что не пропустите, она будет по ссылке в описании. Итак, напомню коротко, о чем речь шла в первой части. Мы говорили об Моисее и об Исходе и анализировали в основном археологические свидетельства и извлекли из них чрезвычайно много. Мы установили, что первые еврейские оседлые поселения стремительно начинают появляться на Ханаанском Нагорье вокруг Шихема на рубеже 1200-х годов, де-факто в конце 13-го, начало 12 века до нашей эры. Это поселение кочевников, не вполне перешедших к земледелию. И если и был исход, если было какое-то историческое событие, которое потом перешло в легенду об исходе, если какая-то группа кочевников этих действительно пришла из Египта, то это было тогда, в смысле это было не в 16 веке, не в 14-м, не в 9-м и так далее. А мы также установили, что у нас есть серьезные основания полагать, что исход был. Дело в том, что одновременно с этими поселениями на склонах гор появляются новые алтари, из которых самый замечательный – это алтарь на горе Гебал над Шхемом, который, кстати, упоминается во второзаконии книги Иисуса Навина, как алтарь, который надо было первым делом соорудить, придя в землю Ханаанскую. Дело в том, что эти алтари, ну, в том числе алтарь на горе Гебал, представляют из себя святилище на открытом месте, так называемую Баму. В этот момент и евреи, и окружающие ханаанские народы поклоняются на открытом месте богам. Они ставят камень, мацеву, сажают рядом дерево, ашеру. Вот «Ваецок шемен аль раша», как это сделал Иаков в Бетеле, в Бытие 29, он возлил на этот камень елей. И это способ поклонения кочевого народа. И, соответственно, возникает вопрос, что если этот кочевой народ жил бы в Ханаане еще до того, как осел на землю, то он этот алтарь должен был соорудить раньше. Это точное время дает нам возможность заглянуть в египетские источники, и тогда мы видим, что действительно в этот момент в Египте кипела гражданская война, в которой гигантскую роль играли отряды кочевников, апиру. И гигантскую роль в какой-то момент играл человек, которого звали Баи или Бей. Это был всемогущий канцлер ханаанского происхождения, египетский вельможа, который утверждал, что он посадил фараона на трон его отца. Он был всемогущий временщик. Кстати, раньше так выражались только о богах. А причина, по которой апиру были вовлечены в гражданскую войну в Египте, была геостратегическая. Дело в том, что Египет и Ханаан были прилегающие территории. Более того, если вы посмотрите на Древний Египет, вы увидите, что он геостратегически изолирован пустыней, и у него все три, в его все три слабые, всего три горячие слабые границы. Красные границы. Это Нубия, Ливия и Ханаан. Египет – это такая огромная транспортная артерия под названием Нил, по которой легко перебрасывать войска, и которая соединяет страну в одно целое и одновременно дает высокие урожаи. А вот кроме этих урожаев в стране ничего нет. Ни меди, ни железа, ни лепесла лазури, ни даже дерева. Дерево барки Амуна приходилось везти в Египет из Ливана. Зато земледелие в Египте не зависит от дождей, потому что оно зависит от разливов Нила. А Ханаан – это геополитическая противоположность Египту. Это земля, смятая, как салфетка, фрагментированная. Там бесплодные горы чередуются с плодороднейшими долинами. Эта географическая фрагментация ведет к политической фрагментации, потому что Ханаан невозможно объединить. Ханаан в 18-17 веке – это страна городов в плодородных долинах, это Мегидда, Хацор, Гезер и диких кочевников в горах. И вот эти кочевники в 17 веке Египет завоевали. Это так называемые гиксосы. В 16 веке их оттуда вышибли, и после этого египетские фараоны поняли, что единственный их шанс сохраниться от дальнейших вторжений – это завоевать кочевников. То есть либо, если империя не завоевывает кочевников, то кочевники завоевывают империю, завоевать Ханаан. А поэтому, собственно, фараоны перестроились, они приняли те военные технологии, которые владели кочевники, например, колесницы и стрельба из лука. И вот эта вот новая династия, которая пришла к власти, 18-я династия во главе с фараоном Яхмосом на волне борьбы с кочевыми оккупантами, она изменяет всю военную стратегию фараонов. Она, собственно, приводит к появлению нового имперского Египта, который больше не игнорирует новейшие военные достижения, и больше не глядит на Ханаан как на гнездо мерзких, но далеких варваров, а исповедует доктрину, опреждающую оккупацию. Он видит в них источник стратегической опасности. То есть фараон Яхмос понимает простую истину: если империя не хочет сражаться с варварами на своей территории, она должна сражаться с ними на территории варваров. Если она не хочет, чтобы ее оккупировали варвары, империя должна оккупировать варвары сама. И, соответственно, Яхмос вторгается в Ханаан по пятам кочевников, его сын Аменхотеп доходит до Сирии, его преемник Тутмос I достигает Евфрата, и уже правнук Яхмоса Тутмос III берет Мегидда, переправляется через Евфрат и превращает Ханаан в египетскую провинцию. В это время, цитируется, и Ханаана бежали от одного вида египтян. Соответственно, стены ханаанских городов были срыты, в них были размещены египетские гарнизоны. В Ханаане начался страшный период упадка, потому что некогда крупные города превращались, по сути, в плохо укрепленные малонаселенные деревни, и такие города, как Иерусалим, Акка или Ахсаф, еле могли выставить 50 колесниц. Банды из 40 разбойников хватало, чтобы стереть такой город с лица земли. А, как я уже сказала, Ханаан – это очень географически, геополитически неоднородное пространство. Его плодородные долины заняты цивилизованными городами, а его бесплодные горы населены дикими кочевниками. Этот момент очень важно помнить, что фактически с 16 по 12 век, вообще-то почти 4 века, Ханаан был провинцией Египта. И, внимание, в Библии об этом нет ни строчки. Это очень показательный момент. В книге Иисуса Навина Иисус Навин ходит по Ханаану, берет города. В книге Судей сражаются евреи с кем угодно, с амаликитянами, с моавитянами, с медианитянами, с филистимлянами, но не с египтянами. А, скорее всего, это означает, что все эти тексты были написаны после конца египетской аннексии и отражали мир после конца египетской аннексии. В нем есть филистимляне, которые народы моря, которые как раз пришли в 12 веке, а египтян нет. Так вот, египетская оккупация привела к очень интересным последствиям. С одной стороны, она срыла стены ханаанских городов и их ослабила, а с другой она привела к гигантской концентрации хананеев, бывших кочевников в Египте. И это были самые разные люди. Кто-то из них был раб, кто-то из них был знатный пленник, а кто-то, например, был членом войска. Очень много было хананейских войск, переброшенных опять же в Нубию. Это были люди очень разных социальных статусов, но именно в Египте они все воспринимались как одно целое, как народы Лука, как мерзкие кочевники. Вот цивилизованные египтяне не видели между этими разновидностями, как они говорили, людей из-за песков особой разницы. Они все были для египтян на одно лицо, они все были азиаты и подлецы, они все были народы Лука. Кроме этого, эта египетская оккупация приводит к появлению в Ханаане на нагорьях, на диких бесплодных нагорьях, кочевых банд, которых египтяне, как я уже говорила, называли словом апиру. Апиру – это не совсем кочевники. Это такие периферийные разбойничьи сообщества, паразитирующие на ослабленных империей городах и на самой империи. Это те люди, которые, если империя сильна, они ей служат, а если империя слаба, они против нее воюют. А вот как говорит замечательно Исраэль Финкельштейн, цитирую, апиру были не столько специфической этнической группой, сколько весьма проблематичным социально-экономическим классом. Апиру были земледельцы или кочевники, бежавшие со своей земли. Иногда они становились бандитами, иногда продавали себя как наемников тому, кто больше заплатит. И во всех случаях они были подрывным элементом, мешавшим местным правителям или египетской администрации поддерживать стабильность своего правления. Вот это очень похоже, кстати, на казаков. Это такие рудеральные человеческие сообщества по аналогии с рудеральными, то есть сорными растениями, которые появляются в местах, где цивилизация не может себя защитить. Это не совсем классические кочевники, которые способны к автономному существованию. Это шайки, которые процветают там, где добыча богата, а государство слабо. И, соответственно, египетская оккупация Ханаана – одна из главных причин взрывного роста шаек Апиру. А правители ханаанских городов не имели права завести собственные войска, но всегда могли заплатить шайки. И чем менее защищенной становилась жизнь в лишенных стен городах Ханаана, из которых египтяне высасывали все соки, тем более доходным становилось ремесло Апиру. Чем более доходным становилось ремесло Апиру, тем больше народа бежало из городов и подавалось в бандиты, и в каком-то смысле египтяне своими руками создавали ту самую опасность, из которой они явились в Ханаан, и одновременно в самом Египте, как я уже сказала, появилось очень много мигрантов из Ханаана с разными социальными статусами. Очень много таких шаек или таких военных сообществ египтяне импортировали сами, в том числе для войны в Нубии мы это будем обсуждать. Кто-то делал очень высокую карьеру при египетском дворе, в том числе канцлер Баи, который, как я уже сказала, был отцом фараона и посадил фараона на его трон. Фараон был марионетка, канцлер Бай дергал за ниточку, ну а кто-то был рабом в каменоломнях или где-нибудь там еще. И да, слово «апиру» очень похоже на слово «еврей», эта похожесть особенно усиливается, если мы посмотрим, как оно употребляется в Торе, как оно употребляется той же самой книге «Бытия», потому что мы видим, что почти всегда в книге «Бытия», за исключением одного случая, слово «еврей» почти вот это всегда вложено в уста египтян. Сами евреи всегда называются Бене Исраэль, но когда и речь идет о египтянине, он говорит: «Вешам итану нар хаеври». «И там был с нами юноша-еврей», говорит виночерпий, заточенный в фараоновую темницу. Или помните, жена Потифара, когда она утверждает, что Иосиф ее изнасиловал, она говорит: «Меня изнасиловал Эвет хаеври, раб-еврей». Пытался изнасиловать. Вообще, напомню, что у египтян было три слова, которые могли иметь отношение к Израилю. Одно – это слово «шашу» – кочевники, от слова «шаша» – грабить. Египтяне знали такое понятие, как «шашу из земли Яхве». Причем, скорее всего, это были медианитяне, а не евреи. И тут мы вспомним, что шашу из земли Яхве, которая, видимо, в этот момент располагалась где-то то ли у залива Акаба, то ли на Синае, мы постоянно вспоминаем вот эти вот обертоны из Библии, когда говорится, что Яхве пришел с Сеира, Яхве пришел с юга, Адонай Миссеерба. Второе слово – это слово «апиру», которое обозначает кочевые шайки. И третье слово – это слово «Израиль», которое впервые упоминается в интересующее нас время, впервые возникает фараоном Мернептахом, Фалстеле Мернептаха, который сообщает о победе над Израилем, которая состоялась около 1212 года на нашей эры. И это первое стело в Египте, которое упоминает слово «Израиль», и упоминается с детерминативом это слово, которое обозначает не территорию, а народ. То есть Израиль для Мернептаха – это какой-то кочевой народ, который живет в Ханаане, который так достал фараона Мернептаха, что фараон с радостью сообщает, что, цитирую, его семя истреблено совершенно. В общем, Мернептах был первый правитель, который объявил об окончательном решении еврейского вопроса, и, как мы знаем, по счастью, ошибся, фараонов больше нет, а евреи до сих пор есть. И, соответственно, понятно, что, обращая ваше внимание, что это не взаимоисключающие термины. Ты мог быть Израилем, ты мог быть одновременно членом шайки Апиру. Это такие кочевые разбойники, Стеньки Разины, аларихи, сдающиеся в наем. И мы видим, что в конце XIII века у Египта начались сложности. Это очень короткий пересказ того, что я хочу сказать перед тем, как я перейду, собственно, к новым вещам. Напоминаю, что сначала в Египте было долгое рекордное правление фараона Рамсеса II, который всех победил, всех завоевал. При его сыне Мернептахе вот как раз уже начались сложности, то самое восстание в Ханаане, которое он подавил, и восстание в Нубии, которое будет очень для нас важно. А к восстаниям потом добавилась гражданская война. Было двое фараонов. Одного звали Аменмес, а другой Сети II, которые оспаривали друг у друга страну. И огромную роль в этой гражданской игре, войне играл уже напоминавшийся нами канцлер Баи, который потом, после этой гражданской войны, посадил на трон маленького фараона, которого звали Саптах, и правил от его имени. Вот канцлер Баи точно был сириец, то есть хананеянин. Враги его называли «выскочка», сам он себя называл «пришелец из северной страны». И именовался главой стражи великого царя, носителем опахала с правой стороны царя, первым колесничим, посланником царя в Нубии и Египте и так далее, и так далее. Вот, судя по всему, могущество Баи действительно опиралось на отряды ханаанских кочевников. Во всяком случае, победитель в гражданской войне, основатель 20-й династии фараон Сетнахт, как раз в этом его и обвиняют и утверждают, что Баи финансировал этих иностранных наемников за счет захваченного в Египте золота и серебра. Эти отряды Сетнахт называют знакомым нам уже хорошо словом «апиру». И в Большом папирусе Харриса это время описывается как время гражданской смуты, главную роль которым играли чужеземцы, и когда земля Египта была низвержена снаружи, когда сирийц-выскочка стал вождем и захотел подчинить себе всю страну. Я напоминаю нам, что библейская традиция рисует нам вполне определенную картину исхода, согласно которой евреи были в земле египетской рабами, бегство из Египта было бегством из рабства. При этом некоторые части, дошедшие до нас традиции, противоречат этой картине. В частности, в Торе говорится, что евреи вышли из Египта вооруженными, хамушим, ну, а также, что они забрали с собой золото и серебро египтян. Но, согласитесь, когда кто-то на вооруженный уходит из страны и берет с собой золото и серебро жителей, ну, как-то жители страны, которых лишили золота и серебра, обычно они называют этих людей пострадавшими жертвами и как-то вот это все описывают с другой точки зрения. И вот, собственно, эту точку зрения предлагает нам большой папирус Харриса. Люди, сирийцы, выскочки, грабили население. И вот когда фараон Сетнахт их выпер, он установил в Элефантине стелу, в которой сообщил о своей победе над этими чужестранцами, которые, по словам Сетнахта, цитирую, «бежали, как стаи мелких птиц, за которыми следует сокол, оставляя позади золото и серебро». И мы обращали внимание, что это очень странный текст, если считать это текстом о победе, потому что египетская пропаганда, которая вообще заставила бы любого Геббельса побелеть от зависти, всегда, конечно, рассказывала, что любой фараон всех покромсал в кусочки. Не то, чтобы кто-то там куда-то бежал, роняя по пути золото и серебро. А к тому же египтян была важная бюрократическая привычка, они для отчетности отрезали мужские члены поверженных врагов. И вот, например, в других стелах, например, еще одно стеле фараона Мернептаха, когда он победил народы моря, он прям так вот пишет, что я, значит, отрезал в этот раз 6359 пенисов ливийцев, а у Шакелеш я отрезал 222 пениса, а у Квеш я отрезал 2201 пенис. Обратите внимание на точность. И вот это просто было принято, да, считали. А тут мы видим, что когда Сетнахт сообщает нам о победе над этими чужестранцами, которые убежали из Египта, роняя золото и серебро, мы видим, что Сетнахт не говорит, что они как-то так, что их порезали, что их уничтожили, а просто говорит, что они бежали. Но это, согласитесь, такая большая разница. Это вот та же разница, что между полицейской сводкой, которая сообщает, что налетчики, награбившие банк, были задержаны на месте преступления со своими инструментами, и полицейская сводка, которая сообщает, что налетчики позорно бежали, а деньги бросили. Если посмотреть на то, как нам описывает Тора исход и что нам сообщает фараон Сетнафт, то мы видим, как бы сказать, некоторые подозрительно совпадающие функции. А фараон Сетнахт нам сообщает, что его противники бежали, их планы провалились, обещания не были выполнены, и что фараон даже сумел заполучить часть их обоза, но он не заполучил ни пленников, ни трупов, ни даже причитающих для подсчета пенисов. То есть, в переводе на язык военных реалий, это значит, что преследуемые войска сумели уйти из Египта, не понеся критических военных потерь. И фараон по результатам сражения решил не преследовать их дальше. А Тора нам сообщает, что на берегу Красного моря между отступающими евреями и фараонами вышло сражение, после которого что произошло? Войско Моисея продолжило отступление. Они не победили в этом сражении, иначе бы они вернулись в Египет, заняли столицу и там бы делали, что хотели. Но они после сражения продолжали идти в Ханаан. То есть в переводе на язык военных реалий это означает, что если действительно было какое-то такое сражение, что сражение на берегу Красного моря было военной ничьей, очень похоже, что с поправкой на пропаганду Сетнахт и Тора могут рассказывать нам в одном и том же событии. И вот если история военного столкновения между фараоном и уходящим евреями при Красном море имеет какие-то исторические корни, то, в принципе, мы можем сказать, что вот было гигантское неповоротливое войско, обоз, отягощенное обозом, отягощенное добычей, которому стеклось огромное количество рабов, хананеян, которые не хотели, чтобы их продолжали угнетать в Египте. Значит, фараон, даже если он дал разрешение на выход этих отрядов из Египта, то грабежи, которые все это делалось по дороге этими людьми, могли вполне заставить его переменить мнение. Беспорядок, полное отсутствие дисциплины делали обоз лакомым, конечно, объектом. Ну вот, фараон догнал, напал, обоз сделал с легкой добычей фараона, а основные силы оторвались от преследования, продолжили движение в Хана, и обе стороны могли сказать, что, вы знаете, мы победили. Кстати, очень важно понимать, что вот две вещи, что, во-первых, время окончания этой гражданской войны в Египте и воцарения Сиднахта в 1189 году до нашей эры очень точно совпадает со временем внезапного появления первых оседлых еврейских поселений и со временем строительства алтаря на горе Гебал, в основании которого, кстати, нашли два скарабея, датируемых временем Рамзеса II. И очень важно, что вот если действительно такая большое войско с обозом ушло из Египта, то обратите внимание, что это были люди, происходившие из самых разных кланов, человек, который очень разного социального статуса, человек, который этим руководил, должен был бы как-то их, кажется, консолидировать. Одним из лучших способов консолидации это было ввести почитание единого бога Яхве. Собственно, это был акт этногенеза. Воинам-рабам, слуговым беженцам, патриархальным кланам и разбойничьим шайкам, кочевникам, пленникам из хананских городов, всем, кто молился другим, было объявлено, что отныне их бог — это Яхве. Кстати, вот обратите внимание, в книге Иисуса Навина есть замечательный пассаж, когда, собственно, так в нем Иисус и говорит: «Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, и служите Яхве». Вехасиру эт элохехем, ашер аведу авотехем бевер ханахару бемицраим, ве аведу эль Адонай. Эт Адонай. А все, кто почитают Яхве, это мы, все, кто не почитают Яхве, это не мы. Другое дело, что это почитание Яхве имело мало общего с последующими монотеистическими реформами 8-6 века до нашей эры, но тем не менее был этнообразующий акт. Каждый, кто почитал Яхве, был евреем. А каждый, кто почитал, ну, какого-то другого бога, например, Кемоша, ну, вот он евреем не был, он, соответственно, был моавитянином. Итак, еще раз повторю, описанные в исходе события могут иметь вполне реальную подоплеку. Как раз перед тем, как в Ханаане внезапно и во множестве появляются первые оседлые еврейские поселения, в Египте происходит гражданская война, в которой огромную роль играют отряды Апиру, которые пытались овладеть Египтом, но так же, как Аларих пытался овладеть Римом, но вынуждены были уйти, не справившись с задачей. И даже фараон Сетнахт, мнимый их победитель, был вынужден признать, что отряды эти не были уничтожены, они просто покинули Египет. Более того, с ним могло быть даже заключено какое-то соглашение, типа вот все равно Ханаан отвалившийся кусок, идите туда и делайте там, что хотите. У нас даже есть персонаж, который, как и Моисей, был практически правителем Египта. Это выходец из Ханаана, сириец выскочка, канцлер Бари, который в ходе дворцового переворота потерял как минимум власть, а возможно и жизнь. И идентификация Бари как прототипа Моисея, по крайней мере в качестве гипотезы, напрашивается сама с собой. И понятно, что такая реконструкция может показаться слишком смелой, потому что данных у нас на самом деле мало. Мы пользовались пока только египетскими источниками и археологией, но какие-то источники. Большой папирус Харриса, элефантинская надпись, ну и вот стелы с изображением Баи, точнее, там у него сбито лицо на стеле, там вот в храме Гора в Бухейне на 16-й колонне изображен фараон-ребенок, вот этот вот самый несчастный марионетка, страдавший полиомиелитом. И за ним стоит канцлер Бай, очень большой, но у него сбито лицо, потому что в ходе дальнейших событий это лицо специально уничтожили. Но у нас есть еще один и важнейший исторический источник, к которому, собственно, сейчас и перейдем, и это сама Тора. А Тора, напомню, состоит из разных частей. Люди религиозные воспринимают, то есть напоминаю, что когда я говорю Тору, я имею в виду первые пять книг Библии, как еврейского, так и христианского священного писания, то, что еще называется Пятикнижие Моисея. И люди религиозные воспринимают Пятикнижие как единое целое. Даже светские библеисты часто имеют досадную привычку. Они цитируют куски из Пятикнижия без указания, откуда именно взят данный кусок, и каково его место в контексте. А мы пойдем другим путем. Мы будем изучать в качестве источника биографии Моисея не всю Тору, а только одну из ее составных частей – Элохист. Я сейчас не буду полностью здесь излагать документарную гипотезу, иначе мы слишком далеко зайдем, но я напомню, что в свое время Вильгаузен, ну, перед ним еще некоторые другие библеисты, но главным образом Вильгаузен, абсолютный гений, такой Дарвин библеистики, предположил, что пять книг Пятикнижия, точнее, четыре книги Пятикнижия, если не считать Дефтерное место, которое, Дефтерономическая история, которая отдельно написана человеком, который называется Дефтерномист, что четыре книги Пятикнижия, соответственно, Бытие, Бытие, Исход, Числа и Левит, простите, просто на иврите хочется сказать. Они состоят из трех разных текстов, один из которых он назвал «Элохист», другой «Яхвист», а третий «Жреческий документ». Но тексты эти, ну вот буквально, как, знаете, как в диссертации, вот просто физически кто-то разрезал и налепил один на другой. Ну вот и вышло, как если бы, представьте себе, ну кто-то бы писал книгу, скажем, об истории Российской революции и Гражданской войны, и взял бы российский монархический источник, какого человека, который очень любил Николая II, взял бы Троцкого и взял бы Сталина. И вот говоря о каждом событии, нарезал бы кусочками, и все это, значит, о каждом событии или о каждом втором событии мы бы читали подряд три источника, которые соединены без указания на провенанс, и предлагают иногда совершенно диаметрально противоположные трактовки событий. И более того, иногда друг с другом спорят. На самом деле все эти три источника, прелесть заключается в том, что Элохист и Яхвист, жреческий документ, написаны в жесткой полемике друг с другом. И это на самом деле можно учесть. Можно таким образом вычислить. Так вот, Элохист – это текст, написанный в самом развитом и самом космополитическом из еврейских царств, это царство Израиля, и это текст, главным которым, героем которого являются Моисей, ну и для интересующего нас времени его предшественник Иосиф. И вот я постараюсь восстановить Элохист здесь как единое целое и показать, что это как раз самый ранний, самый первый текст из тех, которые впоследствии составили Тору. И он написан просто, ясно, имеет в своей основе внятный и доходчивый сюжет, которыми потом полемизирует Яхвист, и потом полемизирует жрец. И самое удивительное, что этот сюжет очень много сообщает нам о настоящем историческом Моисее. А что еще интереснее, из этого следует, из этого сюжета следует, если я правильно восстанавливаю текст, что канцлер Бай, вероятно, таки послужил прототипом для одного из важнейших персонажей Библии, но этот персонаж был не Моисей. Забегая вперед, скажу, что этот персонаж был Иосиф. Итак, начнем, приступим, собственно, к главной части. И начнем сначала с простого вопроса. Сколько времени продолжалось пребывание евреев в Египте? Ну, и любой знаток Торы ответит на этот вопрос мгновенно, хотя с некоторыми разночтениями. А согласно исходу 12:40 евреи пребывали в Египте то ли 430 лет, то ли, согласно Бытию 13, 400 лет. А есть еще Таргум а-Натан, который говорит, что было 210 лет пребывания. Не знаю, почему Таргум а-Натан так резко отличается в данном случае от первоисточника. А пришли они туда, потому что Иосиф переселил в Египет своего отца, многократно там размножились до той поры, пока царь египетский не испугался их численности. Исход 1.9. То есть, таким образом, от Иосифа до Моисея прошло то ли 400, то ли 430, то ли 210 лет. И, соответственно, любая из этих цифр делает весь нынешний текст Библии исторически абсолютно нерелевантным. Потому что авторы вот всех трех дат, которые я назвала, они просто не представляли себе древней истории и сочиняли то, что сейчас называется фейк-ньюс. А вот, например, если посчитать по хронологии нынешней Торы, то Иосиф прибыл в Египет при фараоне Сенусерте, который правил с 1882 года до нашей эры. Ну, должна вам сказать, что эпоха правления фараона Сенусерта хорошо изучена. Имена его визирей и казначеев вполне известны. Все они были египтяне. Среди них не было ни одного выходца из Ханаана. Кроме того, Сенусерт был один из самых могущественных фараонов 12-й династии и ничем не напоминал того слабого, изнеженного фараона, который, если вы помните, повесил на шею Иосифа свою золотую цепь, посадил его в такую же, как у фараона, колесницу и приказал: «Без тебя путь не поднимет человек ни руки, ни ноги в земле египетской». Бильядеха ло ярим эш иш эт ядо ве эт рагло бехоль эрец Мицраим. В общем, не производилось оно сердце впечатления человека, который готов делиться властью с кем бы то ни было, не говоря уже о бывшем азиатском рабе. Еще раз повторяю, очень плохо египтяне относились ко всему, что пришло из Ханаана, это такие-то подлецы, азиаты, люди Лука, там грабители. А, кроме того, если верить нынешней хронологии Торы, то Моисей вывел из Египта 600 тысяч евреев в то самое время, когда войска Тутмоса III, мы уже упоминали об этом замечательном человеке, громили Ханаан. Ну, то есть просто это вот не имеет никакого отношения к хронологии. Но дело в том, что вот эти специфические датировки содержатся не во всем тексте Исхода. И вовсе не весь текст Исхода утверждает, что между Иосифом и Моисеем лежало бездна лет. Вот, например, Исход 1.8 сообщает, что вся история с Моисеем случилась после того, как Иосиф умер, и, цитирую, «восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Ваякам мелек хадаш аль Мицраим, ашер ло яда эт Йосеф». Согласитесь, извините, описывать царя, который правит через 430 лет, как другого царя, который не знал Иосифа, странно. Так описывают совсем другую ситуацию. Жил-был Иосиф, который по каким-то причинам стал самым могущественным человеком в Египте. Он был отец фараона. Он был владыкой во всей земле египетской. Без него никто не мог ни двинуть ни ноги, ни руки во всей земле египетской. Только престолом фараон был выше его. Рак-Хахиссе Игдаль-Мемеха. Фараон снял со своей руки перстень с печатью и надел его на руку Иосифа. Бытие 41-42. А когда в Египет переехали родичи Иосифа, фараон распорядился выделить им лучшие земли и сказал им не заботиться о своих пожитках. Бытие 45-20. «Веэнехем аль тахос аль келехем, китув холь эрец Мицраим лахемху». Потому что перед вами все лучшее из земли египетской. Ну, в общем-то, это были беспрецедентные льготы, и мы можем только задумываться, с какой стати фараон предоставил своему названному отцу Иосифу и его близким такое беспрецедентно высокое положение, которое удивительно напоминает ту высоту, на которую возносились при бессильных римских императорах вожди германских дружин где-нибудь в веке в V. А потом фараон умер, и халява закончилась. Пришел новый царь, который не знал Иосифа. Ло яда эт Йосеф. Так как же, когда же жил Моисей? Через 430 лет после Иосифа или через 400, или при новом царе, который не знал Иосифа? И вот ответ на этот очевидный вопрос заключается в том, что все три разных времени принадлежат трем разным авторам. 430 лет принадлежит жреческому документу. Цифра 400 лет принадлежит редактору. Это еще один персонаж, который свел все эти тексты в одно единое целое. А вот новый царь, который не знал Иосифа, это текст. Нетрудно заметить, что это сразу существенно меняет дело. Как я уже только что сказала, в Египте в конце 13 века до новой эры действительно действовал могущественный выскочка из Ханаана, который не только поставил на трон малолетнего императора, сына хананской наложницы, но и хвастался этим в своих надписях. И этот человек, вот просто все, что сказанное об Иосифе в Библии, можно смело записать на этого человека. Начальник стражи фараона на Сирии, его эпохала, посланник фараона в Нубии и Сирии, что в переводе означает, что он отвечал за всю внешнюю политику Египта. И главное, командир военных отрядов Апиру, это был канцлер Баи. Как я уже сказала, если канцлера с кем-то отождествляют из библейских персонажей, то обыкновенно с Моисеем, и я уже сказала, что это отождествление наталкивается на серьезную проблему. А именно у нас есть известие о казни канцлера Баи в 6-й год правления фараона Саптаха. А Элохист, как текст, открывает нам совсем другой возможности, окно, а именно выскочек было несколько. Вот точно так же, как в Риме в конце 4-го, начале 5-го века был не один германский король, который как-то заведовал императором. Там Стилихон или Рецемер или Адакр. Их было дофига. Казнь выскочки без ликвидации его войска ничего не решала. Таким образом, Элохист, наш самый ранний и самый промоисеевский источник, не утверждает, что между Иосифом и Моисеем прошло 400 лет. Вместо этого он утверждает, что после смерти Иосифа появился новый царь, и евреям пришлось плохо. Кроме этого, он сообщает нам, что Иосифа после смерти забальзамировали, как и подобало в те времена крупному египетскому чиновнику, и положили в арон, то есть в ковчег, Бытие 50:26. И вот этот-то ковчег Моисей забрал с собой, уходя из Египта. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо тот клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Да блюдет вас Бог, и вознесите с собой мои кости отсюда». «Ваека Моше эт ацмот Йосеф имо, ки хашбе хашбеет бене Исраэль лемор, покуд евкот элухим эт хем, ве халитем эт ацмотай мизе итехем». Согласитесь, перед нами еще одно косвенное основание полагать, что дело происходило довольно быстро. Знаю, что каждый египтянин, который достиг чего-то при дворе царя в это время, ну, точнее, в течение 500 лет с 16 по 11 век до нашей эры, первым делом инвестировал свое влияние в строительство роскошной гробницы в долине царей. А такую гробницу, кстати, строил и канцлер Баи. Она была конфискована после его смерти. Это вот просто такая гигантская конфискация. Вот тогда сейчас отбирают компании у богатых людей. А в Египте в это отбирали, конечно, гробницы после того, как они теряли свое влияние. И, в общем, вытащить из этой гробницы мумию вельможи спустя 400 лет было, во-первых, делом запретным, во-вторых, противоестественным и, к тому же, чрезвычайно позорным для этой мумии. Египетская элита, она была буквально помешана на обеспечении себе загробных удобств. В ее представлении эти удобства прямо зависели от размеров мавзолея и качества сопровождавших мумию на тот свет даров. И человек, который всю свою мощь употребил на строительство пятизвездочной гробницы, ему бы никогда в жизни не пришло в голову попросить вывести его из этой недвижимости и похоронить его в варварском горном уголке. Это вот все равно, как если бы обитатель роскошной виллы с вертолетной площадкой и бассейном с морской водой попросил бы переселиться в однокомнатную трущобу в новостройке. А вот просьба Иосифа и решение Моисея имели смысл только в одном случае. Если пятизвездочная посмертная вилла была конфискована, надписи в честь Иосифа, канцлера Бая, читай, были сбиты с ее камней, и мумию с Иосифом пришлось спешно вывозить в ковчеге, дабы она не подверглась посмертному поруганию. И вот хронология Лахиста действительно удивительно совпадает с хронологией, которую нам предлагают египетские источники, потому что сначала был Бай, который именовал себя отцом фараона, потом канцлера казнили, появился новый фараон, который его не знал, а потом фараон Сетнахт выгнал из Египта отряды Апер, и те бежали, бросая золото и серебро. С точки зрения Иохиста, сначала был Иосиф, который был отцом фараона, потом восстал новый царь, который не знал Иосифа, а потом Моисей ушел из Египта, прихватив с собой кости Иосифа и золото и серебро египтян. А, кстати, самое смешное, что эта хронология также совпадает с хронологией грека Малона, автора не дошедшего до нас памфлета против евреев, но мы не знаем, откуда он пользовался своими источниками, но он утверждает, что Моисей родился в третьем поколении от Иакова, и что, дескать, у Авраама, сообщает Малон, было две жены, египтянка и законная, а жена египтянка Агарь родила ему начальников арабов Ишмаэля, а законная жена родила ему сына, чье имя по-гречески означает «гелос» – «смех», что совершенно правильно, потому что Исаак – это действительно однокоренно. Это, собственно, и означает «смех». Авраам умер от старости, цитирую, но Гелос и его жена из собственной страны имели 11 сыновей и 12-го Иосифа, и Моисей был в третьем поколении после него. А вот, к сожалению, мы не знаем, откуда Малон добыл эти удивительные сведения и на что он опирался, но явно он тоже какой-то источник читал, возможно, не совсем библейский. Итак, если читать не Тору, не Пятикнижие, а Элохист, текст, посвященный почти исключительно Моисею, мы внезапно сталкиваемся с тем, что время действия нашей истории радикально меняется, что нет никакого египетского плена длиной в 400 лет, а есть очень динамичная картина. Нет у нас больше никакого Иосифа времен 12 династии, Моисея времен Тутмоса III. У нас есть два могущественных азиатских временщика при дворе фараона, которые жили один после другого. Элохист – это не длинный рассказ о поколениях людей, не семейная сага, в отличие от Яхвиста. Это такой короткий, извлекательный экшен. А теперь посмотрим на место действия. Удивительное дело, но место действия нашей истории тоже меняется. Где жили сыны Израиля в Египте? А согласно Торе везде, они были, согласно Торе, прежде всего государственными рабами, и их употребляли на египетских стройках века. Вот есть такой американский профессор теологии Чарльз Фаньяни. Очень люблю я эту текст душевный, который написан в 1897 году. Моисей был рожден рабом. Отец его и мать, и весь народ были крепостными, стонущими под тиранией царей Египта. Нам трудно представить себе, что это быть рабом, хотя только одно поколение, пишет американец, прошло с тех пор, когда в нашей стране их было 4 миллиона. Страшно эта вещь не принадлежать себе, быть как тупые животные, которых можно бить и над которым можно издеваться без каких-либо последствий по капризу злобного и равнодушного хозяина. История о рабстве народа евреев известна из знаменитой истории о кирпичах и соломе. Согласно ей, после того, как Моисей и Аарон потребовали отпустить евреев из Египта, фараон разгневался и не велел им давать соломы для кирпичей, в то время как норма выработки кирпичей осталась прежним. А вот в исходе она в главе 5 изложена: «Не давайте больше народу соломы, чтобы делать кирпичи, как прежде. Пусть они ходят и собирают солому. А урок кирпичей, который они делали прежде, наложите на них и не убавляйте, ибо праздны они, поэтому и кричат: пойдем, принесем жертвы Бога нашему». Ки нерпим хем, аль кен хем цуаким лемо, нелеха низбеха элохену. Праздны они. История эта, между прочим, написана вполне реалистично сознанием дела, потому что египтяне действительно добавляли в кирпичи солому, и человек, который ее писал, это знал. Проблема в том, что история про солому принадлежит одному автору, а другой автор, текст которого вошел в Тору, ничего не знает про солому и кирпичи и вообще не знает о том, что евреи были государственными рабами. В тех частях Исхода, которые описывают, как Моисей поражал казнями землю израильскую, постоянно подчеркивается в некоторых из них, что это казни не касались земли Гошен, в которой жили евреи. «И отделю в тот день землю Гошен, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсих му», говорит Моисей фараону в Исходе 8.22. «Только в земле Гошен, где жили сыны Израилевы, не было града». Исход 9.26. «Рак бе эрец Гошен, ашен шам бене Исраэль, ло хихье барат». Не было града. Согласитесь, это меняет дело. Один наш источник, сразу скажем, что это Яхвист, утверждает действительно, что евреи были государственными рабами, они работали в древнеегипетскими гулаги. Но вот Элохист утверждает, что основная масса евреев продолжала жить на территории, которую фараон пожертвовал Иосифу. Это была лучшая с точки зрения кочевников земля в Дельте. Это была земля Гошен, в восточной части Дельты, прямо на границе с Синаем. У них были свои стада, которых не поразил мор, свои владения, которых не тронул град. Материальное положение евреев, их географическое положение, согласно элохисту, совершенно другое. Нигде элохист не говорит, что евреи были государственными рабами, зато, как я уже сказала, он говорит, что они вышли из Египта вооруженными. Хамушим. Исход 13.18. Мы снова сталкиваемся с косвенным подтверждением того факта, что с точки зрения элохиста Моисей жил в следующем поколении после Иосифа. Он жил тогда, когда восстал новый царь, который не знал Иосифа, но положение евреев и в Рим при этом не успело измениться. Они по-прежнему жили в земле Гоши. Это то самое место, которое, во-первых, прилегает к Синаю, то есть через которое легко перебраться в Ханаан, а во-вторых, это со времени гиксосов было излюбленным местом поселения азиатских кочевников. Собственно, останки гиксосов там к этому времени нами описываемо продолжали жить. Их положение в земле египетской было не таким уж бесправным. Несомненно, многие представители Рима попадали в рабство, но они тоже были не дураки потеснять египтян. Они жили в своих городах в земле Гошен, они молились там своим богам, как мы знаем из археологии, это были Баал, Хадат и Ашера. И когда центральная власть была сильна, они служили в войсках, а когда она была слаба, они грабили. Не мудрено, что между этими двумя группами населения, между коренными египтянами и азиатскими мигрантами, которые при каждом удобном случае выдирают из страны клок, существовало недопонимание. Одни жаловались на угнетение со стороны местных, другие – на грабежи со стороны пришельцев, и те, и другие имели веские основания для этих жалоб. А теперь переходим к самому вкусному – к рождению Моисея. Что нам говорит Тора о рождении Моисея? Будет смеяться почти ничего. Она сообщает, что еврейский народ, который находился в рабстве, сильно размножился в Египте. Как ни изнурял его фараон тяжелой работой, дети рождались и рождались, и тогда фараон, опасаясь многочисленности евреев, решился на крайние меры. Он приказал убивать всех родившихся детей мужского пола и оставлять живых только девочек. В это время у неназванного мужчины из колена Леви родился сын. Мать сына скрывала его, видя, что он очень красив. Когда она уже не могла таиться, она сделала корзинку, осмолила ее и пустила Моисея в ней по воде, сама шла за камышами, смотря, что случится с корзинкой. А, вернее, сестра шла камышами. А Моисея дошла, достала из реки дочь фараона, она поняла, что он из еврейских детей, и пожалела ребенка. Она воспитала мальчика, а в кормилице ему наняла его собственную мать. Вот буквально, как описывает Тора рождения Моисея, пошел муж из колена Леви и взял себе жену из Леви. Жена зачала и родила сына. Ваелих иш мебет Леви, ваика бат эт бат Леви. Ватахар хаища, вателет бен, ватериото китовху, ватицпенеху, шелоша ирахим. Это очень странное описание. Мифы и легенды народов мира полны историями о героях, и любой главной характеристикой любого героя является его чудесное рождение. Герой обыкновенно зачинает Бог. Он рождается необыкновенных размеров, проводит в утробе матери необыкновенное время. Уже в детстве демонстрирует необыкновенные способности. Рождение его сопровождается предсказаниями и чудесами. Предсказания делаются как его родителям, так и его врагам, которые в результате пытаются уничтожить героя в колыбели. Эти усилия врагов по уничтожению героя приводят к обратному результату. Они делают героя тем, кто он есть. А даже в библейской традиции, в которой на историю о зачатии человека Богом наложено строгое табу, история рождения героя занимает высокое место в табеле о рангах. Вспомним, что Господь лично явился к Аврааму, чтобы объявить ему о рождении сына. Это произошло под дубом в Мавре, согласно Бытию 18:10. Исав и Иаков родились у Ревекки после предсказания, которое дал ей Господь. Бытие 25:23. Ангел Божий явился матери Самсона не один раз, а дважды, и впечатляюще вознесся на небо с алтаря вместе с пламенем жертвы. Судей 13. Описание рождения пророка Самуила занимает две главы и включает в себя трогательную молитву его бесплодной матери, ее диалог с первосвященником Ильей, а также пророчество, изреченное первосвященником. Первое царство 1:2. Интересно, что во всех вышеописанных библейских чудесных рождениях женщины, которым Бог даровал ребенка, были бесплодны. Дети, рожденные у них, соответственно, по определению первенцы. Их появление на свет – это результат чуда, пророчества или обета. И даже женщина-шунамитянка, которой пророк Елисей даровал сына, тоже была стара и бесплодна. 4 Царств 4, 14, 16. На этом фоне рождения человека, который выведет еврейский народ из Египта, его спасителя, его основателя, человек, которому посвящено 4 из 5 книг Торы, единственного человека, который беседовал с Яхве лицом к лицу, паним аль паним, кашер едабер иш эль реху, а как человек с другим человеком, который получил от него скрижали. На этом фоне описание рождения Моисея выглядит исключительно намеренно скупым. Муж из колена Леви пошел и взял себе жену из Леви. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могла скрывать его долю, взяла корзинку и тростника, и смолила ее асфальтом и смолой, положила в нее младенца и поставила в тростнике у реки, а сестра его встала вдали, чтобы узнать, что с ним сделается. Цитирую дословный исход 2:1:4. Это все? Ни Яхве, ни предсказаний, ни чудес, ни вещих снов, ни ангела. Если верить Торе, то рождение Моисея, в отличие от рождения, допустим, Самуила, не сопровождалось никакими знамениями. Его мать даже не была бесплодна, у него были старшие брат и сестра Аарон и Мириам. Господь даже не сообщает о рождении будущего спасителя Израиля его брату и сестре, хотя они оба числятся в Торе пророками. Нам даже не называют в этом тексте имени отца и матери Моисея. Как понять такую невероятную скудость? Ответ. Как результат бдительной теологической цензуры. Есть замечательная книга Авигдона Шинана «От богов к Богу». И вот в ней я цитирую то, что пишет Шинан. Стоит нам обратиться к постбиблейской традиции, к апокрифической другой литературе, как мы находим в ней другие традиции, связанные с рождением Моисея. Эти традиции прекрасно гармонируют с обычным характером истории о чудесном рождении. Во-первых, из этой традиции оказывается, что фараон был прекрасно осведомлен о близящемся рождении Спасителя Израиля. А источником его осведомленности являлись, во-первых, придворные волхвы, а во-вторых, его собственное фараона «Вещие сны». Я сразу напомню, если кто хорошо помнит Тору, и если кто хорошо помнит книгу «Бытия», что такая же история была с Иосифом. Во-первых, там фараон увидел вещий сон, а во-вторых, волхвы пытались истолковать этот вещий сон, но не смогли, но его истолковал Иосиф, и это, собственно, было причиной его замечательного возвышения. А вот теперь перейдем в текст, который мы уже однажды цитировали. Это Торгум псевдо-Еванатан. Напоминаю, что такое торгумы. Это переводы Торы, но с толкованиями, дополнениями и пояснениями. А дело в том, что они начинают появляться около первого века нашей эры, потому что в это время евреи уже не говорят на иврите, а они говорят на арамейском. Это язык бывшего Вавилонского царства, который стал лингва франка для обширных территорий Сирии и Месопотамии. А иврит и арамейский очень близки друг к другу, но все-таки это разные языки, как, допустим, русский и болгарский. И торгумы гораздо более теологически защищены, чем Тора. Вообще перевод Торы на арамейский позволял скрыть многочисленные демонистические оговорки. Может быть, когда мы просто здесь сделаем вообще большой текст о том, как удивительно звучит Пятикнижие Моисея и вообще вся Библия в переводе на различные, обычно потом христианские языки. Вот синодальный перевод в этом смысле – это просто пир духа. Всякий раз, когда возникает какой-то намек на политеизм, синодальный перевод очень правильно переводит, в кавычках. И, соответственно, вот торгумы делают то же самое. И, кстати, они, конечно, содержат больше деталей. И вот Торгум псевдо-Еванатан, то есть это почти официальный, уважаемый, оглашаемый в синагогах вариант Святого Писания, созданный где-то в 30-70-х годах нашей эры, содержит куда больше подробностей о жизни Моисея. Во-первых, Торгум сообщает нам, что фараон не просто приказал повитухам убивать всех младенцев мужского пола. А исход 1.16, если вы помните, там все начинается, что исход, собственно, начинается с того, что с евреи слишком размножились, и фараон приказал убивать всех младенцев мужского пола. А Торгум сообщает, что, оказывается, это было следствием вещего сна. Цитирую, фараон рассказал, что он спал и видел сон, и вот, мол, вся земля египетская была на одной чаше весов, и молодой агнец на другой чаше, и чаша с агнцем перевесила. Фараон послал и призвал всех волхвов египетских и рассказал им свой сон. Тут же Янис и Ямбрис, главы волхвов, раскрыли рот и сказали фараону: «Дитё родится в общине Израиля и принесет уничтожение всей земле египетской». И это не единственная история такого рода. Ту же самую историю рассказывает нам Иосиф Флавий в своих иудейских древностях. А он пишет, что Господь послал отцу Моисея Амраму вещий сон о том, что его сын освободит еврейский народ от египетского ига. Но это предсказание стало известно не только Амраму. Некий египетский волф одновременно предсказал фараону, что, цитирую, «среди израильтян родится мальчик, который, если вырастет, то сокрушит могущество египтян и сделает евреев властным народом». И именно из-за этого предсказания фараон и приказал убить всех еврейских младенцев мужского пола. История о чудесном сне известна и псевдофилону. Это еще один текст первого века. У него тоже два вещих сна. Один видит дочь фараонова, и этот чудесный сон заставляет ее, собственно, спасти корзинку с Моисеем из Нила. А другой вещий сон видит сестра Моисея Мириам, цитирую, «иду Господень, сошел в ночи на Мириам, и она видела сон и рассказала о нем родителям, говоря, тот, кто родится от вас, будет брошен в воду, потому что его рукой будут осушены воды, и я совершу через него много знамений и спасу мой народ». История о предсказании, сделанном фараону, хорошо известна также позднейшим комментаторам. Шимот Раба, то есть комментарий к книге «Исход», пишет: «Фараоновы звездочеты сказали ему, избавитель Израиля зачат в матери его. То же самое пророчество изрекает Мириам. Мириам стала пророчествовать и прорекла моей матери, суждено родить сына, который избавит Израиля». Итак, согласно ряду наших источников, избиение младенцев, учиненное фараоном, и рождение Моисея были непосредственно связаны друг с другом. Фараону предсказали рождение того, кто должен избавить Израиль, и он повелел убивать всех младенцев оптом. Но вы тут, наверное, вспоминаете, мои слушатели, что что-то они очень похожее слыхали. Конечно, это до боли похоже на христианскую легенду об избиении младенцев Иродом. Тот тоже узнал от восточных звездочетов, что в Вифлееме родился Мессия, и чтобы решить проблему Мессии окончательно, приказал всех младенцев убить. И на первый взгляд кажется, что легенда о Моисее и Фараоне могла возникнуть позже легенды о Христе и Ироде, потому что все три самых ранних источника до нас дошедших, которые ее рассказывают, это иудейские древности, соответственно, Иосифа Флавия, Торгум, псевдоионатан и псевдофилон, написаны современниками евангелистов. Но если вы подумаете, то вы поймете, что зависимость, скорее всего, обратна. Потому что, ну, совершенно невозможно, чтобы целых три текста, которые написаны образцовыми фарисеями, то есть представителями главенствующей на тот момент ветви иудаизма, не совсем лояльны римлянам, но все-таки более-менее, чтобы они скроили историю рождения и детства основателя религии Израиля по образцу истории, который только что рассказали про только что распятого римлянами незадачливого бунтовщика, который претендовал на звание Мессии. Скорее, ровно наоборот, ранние христиане позаимствовали для Христа легенду о рождении Моисея, но в нетрадиционном ее варианте. На предсказаниях чудеса, связанные с рождением Моисея, не кончаются. Согласно Шемот Раба, матери Моисея Йохебед, во время рождения было 130 лет. Тоже утверждает Торгум псевдоионатан. Раби Иуда бен Зибина намекал, что она была девственницей. Беременность ее длилась только 6 месяцев. При рождении Йохебед не чувствовала боли, свойственной всем дочерям Евы, после совершения первородного греха. Это утверждает нам Иосиф Флавий. Моисей родился уже обрезанным. В тот момент, когда он был рожден, дом вдруг наполнился светом. Это, опять же, Шемот Раба. Что же касается дочери фараона, то она тоже не случайно пришла к реке. Согласно разным нашим источникам, Господь в это время послал воспаление на всю землю египетскую, и дочь фараона пришла к реке, чтобы снять зуд и воспаление. И как только ее служанки коснулись корзинки в тростниках, совершилось чудо, их нарывы и воспаление мгновенно прошли. Ну, такое рождение, согласитесь, ставит Моисея на одну доску с самыми прославленными сынами богов. И, казалось бы, уже больше невозможно понять статус Моисея. Но вот есть еще апокриф под названием «Успение Моисея». Он написан в 70-х годах нашей эры, сразу после разрушения второго храма. И в этом апокрифе Моисей заявляет своему преемнику Иисусу Навину, что он, Моисей, существовал предвечно. Он, то есть Бог, создал и сотворил меня, и Он предуготовил меня перед основанием мира, дабы я был посланником Его завета. Я вообще скажу, что даже предвечное существование Иисуса Христа было предметом серьезной богословской дискуссии. Взгляды на этот счет у участников были разные. И обязательном представлении о том, что Иисус Христос был сотворен еще до сотворения вечности, стало только в 380 году нашей эры, после опубликования императором Феодосием Фессалоникийского эдикта. Ну а вот согласно Успению Моисея, Моисей был предвечным существом еще в первом веке нашей эры. Разумеется, все тексты, которые я цитирую, относятся к более позднему времени, чем Пятикнижие Моисея. И, конечно, можно было бы предположить, что они отражают какие-то поздние традиции, мол, евреи хотели расцветить скупую легенду о Моисее и постоянно прибавляли к ней то одну, то другую деталь, заимствуя их языческих сказках. Однако у нас есть один серьезный довод против того, ну, по крайней мере, один, но зато какой, чтобы отнести все детали рождения Моисея к позднему периоду. Дело в том, что в отличие от многих других рассказов, которые есть в Пятикнижии, например, рассказ о встрече Авраама с Яхве, которые дошли до нас в нескольких дублях, вот упомянутый рассказ об Аврааме дошел до нас в трех экземплярах. Так вот, рассказ о рождении, юности и возмужании Моисея дошел до нас только в одном варианте. Этот вариант принадлежит Яхвесту. А это, согласимся, очень странно. Дело в том, что Яхвест написан в Южном царстве, в Иудее, и он не любит Моисея. Он настолько не любит Моисея, что, собственно, он написан в пику Элохисту, и его настоящий герой – это патриархи, особенно Авраам. Если Элохист нам рассказывает историю евреев как историю Моисея, то Яхвест рассказывает ее как историю патриархов. И самая главная особенность Яхвеста, ну, собственно, то, что дало ему имя, это то, что он с самого начала называет Бога именем Яхве. И это, по сути, скрытая полемика с Элохистом. Дело в том, что согласно Элохисту, Бог назвал впервые свое имя только Моисей. Патриархи не знали настоящего имени Бога. Они знали его только как Эль-Шаддая, Бога горы. Ну, можно перевести как Всевышний, но с большой натяжкой, на самом деле, это бог горы. А вот согласно Яхвисту, ничего такого не было. Патриархи с самого начала знали, что, конечно, бога зовут Яхве, никаких таких особых преимуществ у этого Моисея перед Авраамом или Исааком не было. И вот получается, что самое главное, самое ключевое, самое начальное событие биографии Моисея, его рождение, дошло до нас в Пятикнижии только в пересказе источника, который Моисей не любит и отрицает его исключительность. Еще раз, вот я вам напоминаю, что как устроено большинство текстов Торы, ну, например, текст про всемирный потоп. В них чередуется несколько источников. Например, в тексте про всемирный потоп чередуется, с одной стороны, рассказ Яхвиста, а с другой стороны, рассказ жреческого документа. А тут у нас только один и самый недоброжелательный к Моисею. Вот совершенно немыслимо, чтобы Элохист этого рассказа не содержал. И, вероятно, причина, по которой этот рассказ был вычеркнут редактором, и оставлен только замещающий его вариант Яхвиста, но, видимо, та, что он слишком возвышал Моисея или и был теологически неприемлем. И мы можем предположить, что история об убийстве всех еврейских детей мужского пола и история рождения Моисея в Элохисте были непосредственно связаны между собой. Вот в нем говорилось ровно то, что рассказывает Торгом псевдоинатан, что фараон увидел сон, он рассказал его египетским мудрецам. Они сказали, что сон означает, что скоро у евреев родится мальчик, который погубит фараона. И, чтобы помешать исполнению пророчества, фараон повелел убивать всех еврейских детей мужского пола. Вот эта легенда о рождении Моисея была типичная легенда об исполнившемся пророчестве. Вот вспомним, ровно так построена легенда о царе Эдипе. Дельфийский оракул предсказал отцу Эдипа, Лаю, что его сын убьет отца и женится на матери. После чего отец Эдипа говорит, ну, конечно, давайте убьем ребенка. Слуга вместо того, чтобы убить ребенка, оставил его умирать на горе. Там ребенка подобрал пастух, Эдип вырос, убил царя и женился на матери. По той же самой схеме построена легенда о персидском завоевателе Кирю. Царю Мидию Астиагу приснился сон. Он увидел, как из чрева его дочери хлынул потоп, который затопил все его царство. Мудрецы объяснили Астиагу, что от его дочери родится ребенок, который низложит его и завоюет его царство. Кир приказывает убить ребенка. Он дает это поручение слуге. Слуга пожалел младенца, отдает его на воспитание пастуху. Ребенок вырастает, низлагает Астиага, завоевывает его царство. Та же самая легенда про Ромула и Рема. Их дядя Амулий сверг с трона своего старшего брата, которого звали Нумитор. Ему предсказали, что внуки Нумитора свергнут с трона его самого, поэтому, соответственно, он насильно посвятил дочь Нумитора Рею Сильвии Висталке. Рея Сильвия забеременела от бога Марса, Амулий приказал положить детей в корзину и бросить в реку Тибр. Корзину прибило к подножию Палатинского холма, детей вскормила волчица, они выросли и что сделали? Правильно, убили Амулия. Более того, у нас есть еще одна очень интересная легенда. Это легенда о Саргоне Аккадском. Это человек, который правил, напоминаю, с 2334 по 2279 год до нашей эры. Какая необыкновенная точность, больше, чем 4000 лет назад. Это главный вызыватель Ближнего Востока. Это первый человек, который превратил Междуречье из страны городов, которые, как и Греция в 7 веке до нашей эры, управлялись иногда выборными лицами, в восточную деспотию, которой оно является до сих пор. Вот эти древние самоуправляющиеся города, ну, правда, иногда к ним приходили к власти диктаторы, Саргон стер с лица земли, переселил их жителей, основал свою столицу в месте, где никто не мог похвастаться древними гражданскими традициями, и карьера этого первого, как бы мы сейчас сказали, военного преступника в истории человечества, кружила головы всем последующим его подражателям, от Ашурбанапала до Кира и даже Александра Македонского, и породила множество легенд и рассказов. И вот одно из известных, самых известных дошедших до нас аккадских легенд о Саргоне гласит, что его мать Энту, мы не знаем, что такое Энту, может быть, это храмовая жрица, а может быть, это принцесса, положила его в корзинку, просмолила ее битумом и кинула корзинку в Евфрат. Как мы видим, это просто вот Яхвист дословно списывал историю про корзинку и про, в данном случае, просто место действия поменялся Евфрата на Нил. Совершенно явно, что он эту легенду переписал. Но кроме этой аккадской легенды, есть еще одна шумерская легенда о Саргоне, которая восходит ко временам Старовавилонского царства, то есть это 2000-й, 1600-й год до нашей эры, или даже ко временам Третьей династии Ура, это 2100-2000-й год до нашей эры. Ну, в любом случае, это легенда, которая была за много веков до Элохиста, даже за много веков до Исхода. И до нас дошел очень неполный испорченный текст, но из него мы знаем, что Саргон был якобы виночерпий царя Киша. Царя звали Ур-Забаба. Однажды Саргон увидел сон, в котором богиня Инанна утопила Ур-Забабу в реке крови. А, соответственно, царь Киш узнал об этом сне, решил погубить Саргона и послал его к царю Уруку с письмом, в котором он просил убить Саргона. Но в результате, как легко догадаться, усилия царя Киша по предотвращению вещего сна привели равнёшенько к тому, чтобы он сбылся. И вот можно предположить, что текст Элохиста повторял главную коллизию шумерской легенды о Саргоне. Но точно так же текст Яхвеста повторял детали другой биографии Саргона. И обратим внимание, что в этом случае истории Иосифа Моисея в Элохисте просто зеркально параллельны друг другу. Фараон Иосифа увидел сон о тощих и сытых коров и рассказал его египетским волхвам. Египетские волхвы не смогли истолковать этот сон, пришлось звать Иосифа. В результате из узника он стал отцом фараону, евреи пришли из Ханаана в Египет и поселились в лучшей части земли Египта, в земле Гошен. Потом фараон Иосиф умер, воцарился новый фараон, который не знал Иосифа, и тоже увидел сон, и тоже рассказал его волхвам. Но на этот раз волхвы были на высоте. Они предсказали, что среди евреев родится мальчик, который погубит фараона. Дайте это предсказание. Фараон повелел убивать всех детей евреев. Моисея бросили в реку. Он был усыновлен дочерью фараона. Предсказание сбылось. Моисей вырос и убил фараона в Прекрасном море. То есть это фараон хотел утопить Моисея, но дело кончилось тем, что это Моисей утопил фараона. А, кстати, мы точно знаем, что Яхвист рассказал далеко не все, что было известно о рождении Моисея. Тут можно искать наверняка. Дело в том, что, напоминаю, что он не удосужился даже упомянуть имя его отца. Он просто назвал его человек Иш-Мебет Леви, человек из колена Левиева. Но в Торе есть список левитов, и в нем имя отца Моисея имеется из другого источника. Его зовут Амрам. Исход 6:20. А Моисея у Иосифа Флавия усыновил египетский фараон, а я напоминаю, отцом всех египетских фараонов считался бог Амон-Ра. И имя этого бога практически совпадает с именем отца Моисея. Согласитесь, я тут ни на чем не настаиваю, но выглядит это довольно странно, потому что нашего героя зовут Моисей, и я напоминаю, что его имя представляет собой египетский суффикс, обозначающий созданный таким-то и происходящий от такого-то. Рамсес – это сын Ра. Аменмес – это сын Амона. И вот наш герой зовут Моше. А его отца зовут Амрам, что подозрительно напоминает Амон-Ра. Но тут можно заподозрить, что Яхвест не случайно выбросил из своего рассказа имя Амрам и заменил его безразличным один левит. Потому что согласимся, что рождение основоположника монотеизма от языческого бога Амон-Ра, но представляет собой некоторые теологические сложности. Итак, мы поговорили о времени действия и говорим, что это начало XII века. Мы поговорили о месте действия, и мы видим, что если ориентироваться на Элохист, то евреи жили совершенно не обязательно были рабами, а скорее всего какие-то группы компактно проживали на земле Гошен и пользовались серьезной автономией, в том числе в Скоенной, скорее всего, автономией. Мы поговорили о рождении Моисея, обнаружили совершенно другую историю рождения Моисея, даже обнаружили, что, скорее всего, история про Ирода, Христа и избиения младенцев списана с этой истории, тоже очень древней. Но теперь мы переходим к самой интересной истории, которая называется «Женитьба Моисея». На ком Моисей был женат? Ну, Тора не оставляет нам сомнения по этому поводу. Моисей был женат на мадианитянке, дочери мадиамского священника Реуэля, чье имя можно перевести как «друг Бога». Это говорится в Исходе 2:21. История этой женитьбы описана все в той же самой второй главе Исхода, которая с головокружительной скоростью у нас уже рассказала нам о рождении, детстве, взрослении, бегстве и женитьбе Моисея, и, как я уже говорила, принадлежит Яхвесту. Ахвест рассказывает нам, что Моисей был усыновлен дочерью фараона, которая назвала его Маше, потому что она вынула его Мешитиху из воды. А Маше вырос, увидел египетского надсмотрщика, который сбивал раба еврея, убил его и из-за этого вынужден был бежать в Мидиан. Медианитяне, напоминаю, были кочевое семитское племя или конфедерация племен, которая обитала то ли на Синае, то ли на Аравийском полуострове, на восточном берегу залива Акаба, в общем, недалеко от нынешнего Эйлата. И там Моисей у колодца защитил семерых дочерей мадиамского жреца от грубого обращения пастухов, и в награду жрец дал Моисея в жены одну из этих дочерей. Этот маленький боевой эпизод из жизни Моисея рассказан Яхвистом с уже знакомой нам поразительной наконечностью. Оликофен медьян шева банут, ватабона, ватидлена, ватемалена эт харихатим, лехашкот эт сон авихем, ваявоу хараим, ваигаришум, ваякам моше, ваешиан, ваяшк эт сона. А у жреца Мдиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. Пришли пастухи, их отогнали. Встал Моисей, спас их и напоил овец их. Исход 2, 16-17. Вообще, рассказ об этом подвиге в любом уважающем себе эпосе растянулся бы на 2 главы. Вот на 5 по степени краткости уступает только знаменитому отчету Цезаря. «Вени, веди, виси». Встал Моисей, спас их и напоил овец их. Итак, Моисей стал зятем жреца Мадианитян, которого Яхвест называет Реуэлем, а Элохист – Ятро. А вскоре после этого, опять же повествует нам нынешняя Пятикнижие, Моисей пришел к расположенной на территории племени Реуэля, священной горе Хариф, и увидел там несгораемый куст. Именно в Мидиане Моисей познакомился с Богом, который впервые назвал себя Моисею именем Яхве. И воззвал к нему Бог из среди куста и сказал: «Моисей, Моисей!» И он ответил: «Вот я». Исход 3:4. Это обстоятельство, что Яхве впервые открылся зятю мадиамского жреца, так впечатляло некоторых исследователей, что они пытались доказывать, что бог Яхве никогда не водился в Ханаане и пришел туда с юга, Мессирба. И, собственно, это, как мы можем заметить, вполне совпадает как с египетскими шашу из земли Яхве, которые как раз жили не в Ханаане, а в земле мадианитян, и с некоторыми, как я уже говорила, текстами, в том числе гимнами, в которых очень часто говорится, что Господь пришел с юга или Господь пришел с горы Си. А что в этом женитьбе замечательно? Ну, тот факт, что Моисей был женат на мадианитянке, идет вразрез с требованиями 3 из 4 текстов, составляющих Тору. Яхвест относится к бракам с чужестранками исключительно отрицательно и включает категорический запрет на такие браки в число своих 10 заповедей. Он прямо мотивирует этот запрет тем, что брак сына Израиля с чужеземкой приведет к тому, что сын Израиль начнет блудодействовать с ее вагами. «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блуд вслед богов своих». Улекахта мебенатав, леванеха, везану бенотеха ахаре элохехем, вехизну эдбанеха ахаре элохехем. Для дефтерономиста женитьба на женщине другого народа – это самый ужасный грех, который вообще может совершить еврей. Это прямой путь к идолопоклонству и гибели, и даже мудрый царь Соломон, согласно дефтерономисту, впал в язычество из-за своих импортных жен. А худший грех царя Ахава в книгах царств как раз и состоял в его женитьбе на тирской принцессе Иезавели. Но дальше всех пошел жреческий документ. Его текст не просто осуждает подобные браки, а он содержит в себе несравненный по выразительности рассказ о катастрофе, которая едва не случалась с сынами Израиля после того, как кто-то из них взял себе в жены чужестран. Господь из-за этого так рассердился на евреев, что поразил их язвой. Эпидемию эту остановил только внук Аарона, которого звали Пинхас, в синодальном переводе Финеас. Он взял копье и проткнул этим копьем возле скинии собрания сразу обоих, и еврея, и его чужеземную жену. Причем, ну, понятно, в каком положении человека, мужчину и женщину, можно проткнуть одним единственным копьем, если сразу вместе. И Господу так понравился поступок Финиаса, что он назвал его искуплением и даровал ему в ответ обет вечного священства. Но, согласно жреческому документу, этого Господу было мало, потому что потом, по приказу Господа, Моисей объявил войну этим негодным чужеземцам, преступление которых состояло в том, что они выдавали своих дочерей замуж за евреев. Это чудовищное преступление даже имело отдельное имя, оно называлось «Двар Пиор», «Дело Пиора», то есть «Ересь Пиора». И вот в ходе священной войны, объявленной Моисеем, евреи вырезали всех мужчин проклятого племени, а когда они привели обратно к Моисею пленных женщин и детей, то Моисей разгневался на то, что его тупые подчиненные так ничего не поняли. И в книге чисел 13:15 он говорит: «А зачем вы женщинам-то жизнь сохранили? Хахей тем холь накива». И приказывает: «Убейте всех мужчин среди детей и всякую женщину, которая возлежала с мужчиной, убейцей. Вете Хиргу холь захар батав, вехоль ща йодаат иш, лемешкав захар харогу». Чисел 31:17. Что же это был за народ, из-за которого сыны Израиля впали в искушение Пиора? Народ, который отдавал сынам Израиля в жены своих дочерей, народ, в котором Моисей в наказание велел вырезать всех младенцев, всех мужчин, оставить только девочек, и то в том случае, если их еще не изнасиловали после битвы. Вы не поверите, но это были мадианитяне. Вот это совершенно ярчайший эпизод, который наглядно показывает, один из вот таких очень ярких примеров, который наглядно показывает, что тексты, которые потом были объединены в Пятикнижии, были не просто разными, они просто были написаны в разное время разными авторами. Они зачастую представляли из себя жесточайшую непримиримую полемику друг с другом. Потому что, согласно одному из этих текстов, а именно Элохисту, Моисей был женат на мадианитянке, сами мадианитяне были ближайшими родственниками сынов Израиля, они были потомками Авраама от его третьей жены Хеттуры, Бытие 25:2, а жрец мадианитян приносил жертвы Яхве и обучал Моисея вообще, как делать эти жертвы, и вообще, как себя вести, и как организовать общество Израиля. А другой текст утверждал, что не просто нельзя жениться на мадианитянках, что такая женитьба – это ересь Пиора, и за такую женитьбу надо убивать, но убивать надо было и еврея, который женился, и мадианитян, причем мадианитян надо было убивать всех, и так якобы приказал сам Моисей. То есть, согласно одному из этих текстов, тесть Моисея, Йетро, был жрецом мадианитянин и приносил жертвы Яхве. Исход 18:12. А другой текст заявляет: нет, жрецами в Израиле были только потомки Пинхаса, внука Аарона, а стали они жрецами за то, что Пинхас убил еврея, который женился на мадианитянке. И Богу так понравилась его ревность, что он даровал потомкам Пинхаса завет вечного священства. Опять же, согласно одному из этих текстов, Моисей впервые встретил Бога на священной горе Хариф, которая находилась на территории Мидиана, исход 3:1. И туда же, на гору Хариф, Бог велел Моисею привести евреев после исхода из Египта, исход 3:12. Моисей так и сделал. Он привел евреев к этой горе, он построил на ней алтарь, он взошел на нее вместе с Иисусом Навином, исход 24:13. Ну, то есть это была та же самая гора, на которой, видимо, приносил жертвы его тесть, отец Мидиана. А другой текст категорически не согласен. Причем тут гора Хариф? Моисей получил Тору от Бога на горе Синай, Левит 27:34, а мадианитяне и их мерзкая гора были тут ни при чем. Ну и понятно, о каких двух текстах я говорю. Один из этих текстов – это космополитичный элохист. Очень мультикультурный, очень развитый, очень терпимый текст, не случайно написанный в самом развитом и включавшем в себе довольно много народа государства Израиль. А другой, который тут буквально с пеной с ним полемизирует и, более того, заставляет Моисея приказать убивать мадианитян, это, конечно, жрец, это жреческий документ. Но мы отвлеклись от самого главного в женитьбе Моисея, потому что, как мы видим, согласно элохисту, Моисей был женат на мадианитянке. И это обстоятельство не нравится Яхвисту, и оно обстоятельство вообще просто вот это не переваривает его жрец. Но дело обстоит еще хуже, потому что в Элохисте сестра Моисея, пророчица Мириам, и его брат, священник Аарон, упрекают Моисея в том, что его жена — эфиопка. Это, видимо, другая жена. Чисел 12.1. И упрекали Мириам и Аарон Моисею за жену эфиопку, которую он взял, ибо он взял в жены эфиопку. Кииша кушит лаках. Это обстоятельство, кажется, на первый взгляд настолько фантастичным, что даже не знаешь, что сказать. Ведь даже мадианитяне, близкие языковые родственники, потомки самого Авраама, возбуждали нешуточный гнев монотеистов. Это мадианитяне вместе с моавитянами наняли пророка Валаама, чтобы он проклял Израиль. Это из сожительства с мадианитянками евреи начали почитать Баал-Пеора, и Яхве в наказание наслал на них мор. И это о них сказал Господь: враждуйте с мадианитянами и поражайте их. Это их поражал копьем Финеас, и все эти предписания относились к семитскому народу и сводным братьям по Аврааму. И вот теперь нам говорят, что такой ревнитель национальной чистоты, как Моисей, был женат на чернокожей красавице. Ну, это как если бы нам сказали, что глава Ку-Клукс-Клана женат на американке. На афроамериканке. Нам известны какие-нибудь подробности этого фантастического брака? О, да. Оказывается, что женитьба Моисея на дочери эфиопского царя очень хорошо известна огромному количеству наших достаточно древних источников. В частности, Иосифу Флавию. Она у него составляет неотъемлемую часть биографии Моисея и сама является следствием еще более важных событий. Напомним, что согласно Иосифу Флавию, после того, как волхвы предсказали фараону, что среди народа евреев родится его злейший враг, фараон приказал убить всех еврейских младенцев и мужского пола. Именно этот приказ и привел движение жернова судьбы, были убиты все младенцы, кроме того, которого и следовало опасаться, а Моисей, согласно Иосифу Флавию, был принесен рекой к египетской царевне Фермуфис. Иосиф Флавий даже имя называет, хотя тут, конечно, я сильно сомневаюсь, и она его усыновила. А так как она была единственной наследницей фараона, мальчик тем самым стал и его наследником. И вот нам рассказывает Иосиф Флавий дальше, что мальчик рос не по дням, а по часам и, конечно, выказывал необыкновенные способности. Цитирую. «Когда ему минуло 3 года, Господь даровал ему необыкновенный для таких лет рост, и к красоте его никто не только не был в состоянии относиться равнодушно, но все при виде его непременно выражали изумление». А фараон усыновил Иосифа на... Простите, Моисея, конечно, надел на него свою диадему. В этот момент ребенок сорвался с венец и топтал его ножками. И вот при этом происшествии присутствовал тот самый волф, который предсказал фараону гибель от Моисея. И он моментально узнал младенца и говорит: ну слушай, вот же этот он выжил и скоро будет твоей погибелью. Ну, после этого фараон хотел предать Моисея смерти, но перед просьбой дочери не устоял и оставил Моисея в качестве сына. Моисей стал расти, возмужал, но и тут фараон заколебался, тут ему стало завистно, тут он стал пугаться, и тогда он решил его погубить. И он сделал его полководцем и отправил в гибельный поход против разорявших Египет эфиопов, то есть нубийцев. А Моисей нанес им страшное поражение, осудил их в столицу Саву, ну и, конечно, там-то вот и случилась его встреча с дочерью эфиопского царя, точнее, дочь как раз вот этого эфиопского царя. Она, цитирую, видя, как близко Моисей подводит войско свое к стенам и как он храбро сражается, и, удивляясь его необычайно умелым распоряжением, воспылала безумной страстью к Моисею. А, соответственно, Моисей женился на царевне, поставил условием брака сдачу городу и таким образом одержал абсолютную победу и с триумфом вернулся к фараону с победой, с войской и с женой. Ну и, конечно, после этого фараон, как вот Эврисфей, брат Геракла, там просто его фараона начало плющить и корежить от зависти, он стал думать: вот я, значит, послал Моисея погубить, а Моисей, наоборот, вернулся еще круче, чем раньше. А вариант этой же истории рассказывает нам средневековый мидраш, который называется «Хроники учителя нашего Моисея». Согласно хроникам, Моисей после своего бегства из Египта стал советником царя кушитов, а после смерти последнего по просьбе народа женился на его вдове. Ну, это мидраш средневековый, как я уже сказала, там уже много, значит, заморочек, поэтому, значит, его автор утверждает, что, будучи правоверным евреем, Моисей не спал с эфиопкой. Это воздержание оказалось для него роковым, потому что, несмотря на всю популярность его как правителя, эфиопка потребовала возвести на трон ее сына. Есть еще одна книжка, очень интересная, средневековая, Елкут Шимани, которая задается разумным вопросом. Вот если Моисей вывел народ Израиля из Египта, будучи 80 лет от роду, как нам говорит Исход 7.7, если он бежал из Египта молодым человеком, то, собственно, чем он был занят на протяжении 50-60 лет и где его носило? И вот ответ Йокут Шамане дает удивительным. Оказывается, почти все это время Моисей был царем Эфиопии. Дело в том, что в это самое время предыдущий царь Эфиопии Куша отправился на войну и неосмотрительно получил управление своим городом волхву Валааму. Валаам воспользовался этим для того, чтобы захватить в Куше власть. Причем город он укрепил магическим способом. В частности, он обвел город рвом и населил этот ров магическим образом змеями. Когда законный царь Куша вернулся с войны, он пошел на приступ, змеи расправились с его войском. Бедный царь осаждал свой собственный город 9 лет, пока не умер от огорчения и ран. Тут-то и пришел черед Моисея, которого войско в силу великих лидерских качеств и выдающейся стати, потому что он был, цитирую, как солнце, немедленно выбрало царем. После этого 27-летний Моисей расправился со змеями. Обратите внимание, здесь у нас появляется еще один важный для нас мотив – змеи. Змеи, с которыми сражается Моисей, с помощью хитрой стратагемы. Он велел всем своим воинам наловить в ближайших джунглях аистов, приручить их и не кормить 3 дня. Затем аистов выпустили против змей. Короче, аисты съели колдовских баламов и змей. Моисей взял горы, женился на царевне Кушетке, правил Эфиопии 40 лет. Однако, так как жена его была не еврейка, не имел с ней плотских сношений, соответственно, не завели сына они. В результате жители царства, при всем уважении к Моисею, попросили его сложить с себя полномочиями, и он, одаренный богатыми подарками, уехал в Медиан и там женился на Цепоре. Значит, давайте сейчас сделаем паузу, скушаем твикс и подумаем, что, значит, мы прочли. Потому что вся эта история, на первый взгляд, особенно вот человек, который, допустим, слушает меня в Европе или в России, она ему покажется совершенно фантастической, потому что где земля Гошен, где жили евреи, где страна Куш. Вот с точки зрения современного читателя, даже древнего обитателя Иудеи, они просто находятся на расстоянии 1000 километров друг от друга, а самолеты не летают. А теперь взглянем на события с точки зрения египетского чиновника начала XII века. Чиновника, который привык переселять народы с одного конца до другого, и мы увидим совершенно другую картину, потому что земля Гошен в дельте Нила и страна Куш соединены 1000-километровой транспортной артерией, по которой необычайно удобно перебрасывать войска. Эта артерия называется Нил. И вот если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что Древний Египет – это узкая зеленая полоса вдоль Нила. Она защищена от частых завоеваний самой географии. Пустыня его изолирует почти на всем протяжении реки. Двумя главными опасными границами Египта – это граница с Нубией, то есть с Кушем, и Синай. Ну, там еще Ливия, мы еще увидим, что Ливия иногда играет большую роль, но, в общем, Нубия, Синай и Ливия. Естественной чередой природных границ между Египтом и Нубией была череда порогов Нила. Фараоны взбирались по этим порогам, как по ступеням, удачливые до пятого, неудачливые до первого. Около каждого порога они строили крепости, склады и стелы собственными именами. И одна из крупнейших таких крепостей находится на острове Элефантино в Верхнем Египте возле современного Асуана. В 1880 году нашей эры, не до нашей эры, в Египет приехал американский авантюрист и ученый, которого звали Чарльз Эдвин Вилбо. Он был крупный бумажный фабрикант, уроженец Род-Айленда, и вот ему все это дело наскучило. Он решил по образцу Шлимана заняться раскопками. Некоторое время он ассистировал известному археологу Маспера в его раскопках, а потом купил для собственного удобства целую яхту и с комфортом передвигался на ней по Нилу вместе с друзьями-археологами. И вот в 1893 году эта археологическая яхта причалила к острову Элефантина, который мы только что упоминали, на котором еще тогда возвышались развалины храма богини Сатет, ответственной за разлитие Нила. Там много чего интересного можно было увидеть. Действующий нилометр, каменную лестницу. Это такая каменная лестница, которая уходит в Нил и используется для оценки уровня воды в реке. И вот нилометр был украшен всеми видами алфавитов, которые использовались в Египте, от иероглифов до арабского включительно. И вот в Элефантине Вилбур закупил множество древних папирусов, и оказалось, что он их не может прочесть. А напоминаю, что он был очень крутой египтолог, даром что любитель, но тогда все были любителями. А потому что папирусы были написаны не иероглифами, в которых Вилбур отлично разбирался, а древним арамейским алфавитом, которым Вилбур не владел. В общем, после смерти Вилбура сундук с папирусами достался его дочери, и так получилось, что она передала его в Бруклинский музей искусств только в 1947 году. А к этому времени было хорошо известно, что на острове Элефантина существует арамейская колония. А первые документы, которые дошли из этой колонии, были опубликованы немецкими учеными еще в 1911 году, и, видимо, основателями этой конкретной колонии, ну, то есть документы, которые до нас дошли, состоял, по-видимому, из войск, которых прислал фараону царь Иудеи Манассия. Это 7 век до нашей эры. А причина, по которой иудейский военный гарнизон оказался так далеко от собственной Иудеи, довольно понятна. Египтяне справедливо рассуждали, что лояльность чужеземцев Египту будет тем выше, чем дальше они находятся от места собственного обитания. И поэтому перебросили их как раз на границу с Нубией, на другую горячую границу. Это был, собственно, модус операнди Египта все время. Он очень часто нубийцев перебрасывал на границу с Ханааном, а людей с границы с Ханааном, наоборот, перебрасывал на границу с Нубией. Кстати, самое удивительное в нашей колонии было то, что ученые в ней впервые столкнулись с совершенно другим видом иудаизма, о котором никогда не упоминала ни Тора, ни Талмуд, ни Иосиф Флавий. Потому что жили на острове Элефантина евреи. Собственно, это, как я уже сказала, гарнизон, видимо, был отправлен Манассией, которого очень не любят дофтерномисты считать его царем-отступником. Они соблюдали субботу, не ели свинину, почитали Яхве. У них был даже собственный храм Яхве, который, кстати, раскопали только в 1997 году. Он был построен еще до завоевания Египта Камбисом. И в 411 году до нашей эры его разорили во время погрома. И обитатели этой колонии, недолго думая, они написали письма. Одно персидскому наместнику Иудеи Баголусу, а другое наместнику Самарии Санбалату с просьбой помочь в восстановлении храма. Очень интересно, что они понятия не имели, как мы видим, что храм Яхве может стоять только в Иерусалиме. Что еще интереснее, что в этом храме, помимо Яхве, почитали его жену. Она называлась Анат Яху. А вот на противоположном берегу Нила стоял храм, который был посвящен Ашере, которую они, видимо, считали мамой Яхве. А, цитируя, значит, человека, который первым опубликовал эти документы, Артур Коули, цитирую, в этих письмах нет даже намека, что Элефантинский храм может быть сочтен еретическим. И они вряд ли бы обратились к иерусалимскому первосвященнику, если бы имели в этом сомнение, потому что в Иерусалим они тоже написали. Напротив, из письма следует, что они горды тем, что имеют свой собственный храм, и, будучи благочестивыми последователями Яху, очень переживают о потере религиозных возможностей, связанных с его уничтожением. Итак, Элефантина находится на границе с Нубией. Еврейский гарнизон там, собственно, расположен для охраны этой горячей точки. История этого гарнизона была намеренно забыта, потому что евреи в этом гарнизоне не были монотеистами. И вот обратите внимание, к чему я, собственно, веду, что это были евреи, которые воевали в Нубии. Ну, разумеется, они там появились гораздо позже времени Моисея. Но они появились там потому, что фараоны предпочитали перебросить семитские войска с границы с Иудеей в регион, где никто из начальников этих войск, ну, не стал бы думать о какой-нибудь собственной стратегической игре. А вот те стратегические правила, которые действовали в Египте в 8-7 веке до нашей эры, ну, конечно, точно так же действовали в нем и в 13 веке до нашей эры. Потому что, повторяем, два хронических врага Египта, которые постоянно ему угрожают в правлении, например, Рамсеса II, это Апиру на севере и нубийцы на юге. Рамсес II разбил этих и других, поэтому его так и почитали. Кочевники или грабят Египет, или служат в его войсках, в зависимости от того, насколько силен режим. И с точки зрения стратегии, полный смысл имеет использовать в Эфиопии кого? Прежде всего, наемников Апиру, перебросив их по Нилу с одного конца страны на другой. Во-первых, кочевников следует использовать вдали от их привычного ареала обитания, там у них не будет соблазна перейти на сторону соплеменников. Во-вторых, в войне с нубийцами столь следует тратить те войска, уничтожение которых и без того выгодно Египту. Посылая Апиру против нубийцев, египтяне ничем не рисковали. Разобьют нубийцев, отлично, погибнут сами тоже неплохо. Не взлетим-то поплаваем. Именно это и происходило, потому что фараоны держали гарнизоны Апиру в Нубии еще в зените Египетской империи при 18 и 19 династиях. По той же самой причине, по которой они в Ханаане держали нубийские гарнизоны. Вот, например, фараон Эхнатон пишет своему наместнику в Дамаске. «Пришли мне Апиру из пастбищных земель, относительно которых я послал тебе следующее. Я поселю их в городах земли Кужит там, так как я разграбил их». Правили Нубии обычно вице-короли, стандартным титулом которых был сын царя в Куше. Этот титул вовсе не значил, что данный вице-король в самом деле приходится фараону сыном. Он означал лишь высокое положение военного чиновника, который распоряжается огромными армиями на одной из двух горячих границ Египта. Такой сын царя мог запросто происходить из тех же самых Апиру, как это рассказывает нам легенда о Моисее. И что еще более примечательно, вот в интересующее примерно нас время в Нубии действительно вспыхнуло восстание. Началось оно во время правления фараона Мерниптаха, того самого, который хвастался, что он уничтожил Израиль, и в это время по всем окраинам империи в самом Египте разразился голод. В точности, кстати, как это описано в легенде о Иосифе, людские массы пришли в движение, дельту атаковали ливийцы, в Ханаане поднялось восстание. Но, естественно, когда в империи горит с одного конца, обычно загорается и с другого, кушиты тоже восстали. Их восстание угрожало всем завоеваниям Рамсеса, который покорил Нил до Пятого порога, то есть это было далеко на территории современного Судана, и, что еще важнее, громадным крепостям и складам, устроенным возле Второго порога. А, в общем, Египет очень любил логистику, у него были большие войска, эти войска надо было кормить, и, собственно, вот эти крепостные города, это были такая основа его могущества. Вот это восстание при фараоне Мерниптахе было подавлено сыном царя в Куше, как нам об этом извещают надписи. Как звали этого сына царя, вы будете смеяться, но его звали, согласно египетским источникам, то ли Мессуву, то ли Мессуи. Иначе говоря, согласно древней Генте, которая восходит, вероятно, как мы покажем, к Элохисту, был Моисей, член семьи фараона, который воевал в Куше и усмирил тамошний бунт для фараона. А согласно немногим дошедшим для нас надписей, сын царя в Куше Мессуву воевал в Куше и усмирил тамошний бунт для фараона. И это нам говорят египетские источники. Поскольку их очень мало, у нас нет никаких сведений о том, из кого, собственно, происходил этот сын царя в Куше Мессуву. И он происходил вообще из ханаанских кочевников, из Апиру, из кого происходили его войска. Мы только знаем, что Апиру действительно часто употреблялись для войны в Куше. Но зато у нас есть другая смелая гипотеза. Я только что напомню, что я говорила, что после смерти фараона Мерниптаха, того самого, который назначил Мессуву сыном царя в Куше, в Египте разразилась гражданская война. Очень мало мы о ней знаем, потому что, значит, мы ничего не знаем о людях, которые ее вели. Одного, как я уже сказала, звали Сети II, у него другого звали фараон Амон Мессе или Амон Месса, которому просто неизвестно примерно ничего. И вот в 1970-х годах Рольф Краус предположил, что Амон Мессе, вот один из участников этой гражданской войны, которая последовала, контролировал только Верхний Египет, и это, собственно, был никто иной, как сын царя в Куше, вот этот вот самый Мессуву. А главным его аргументом, если честно, то единственным, был царский урей, который прибавлен был к двум урейальфам Мессуву на фасаде храма в Амате. Ну, естественно, после того, как Рольф Краус отождествил наместника Куша Мессуву с самозванцем по имени Амон Мессе, который бросил вызов фараону Сети II и проиграл, Рольф Краус пошел дальше и отождествил их обоих с нашим героем Моисеем Моше. Я, кстати, напомню, что вообще-то Амон Мессе – это ведь сын Амона, почти как Моше, который был сыном Амрама. А сразу скажем, что да, это соблазнительное отождествление. Из нее, правда, получается, что исторический прототип Моисея жил раньше исторического прототипа Иосифа, если считать, что прототипом Иосифа был канцлер Бая. Но, учитывая путаницу, которая порождает легенды, это не такое уж невероятное предположение, но в данном случае важно вот что. Восстановить жизнь действующих персонажей египетской истории в конце XIII – начала XII века на основании библейских сведений о них так же сложно, как восстановить облик исторического царя Гуна Фатила на основании легенды о короле Эцере, убийце Нибелунгов. А тем не менее, Атила действительно существовал, и вот могущественные фавориты в Египте, которые именовали себя отцами фараона, сынами фараона, и которые опирались на могущество азиатских наемников Апиру, или даже из них происходили, в интересующий нас период времени существовали тоже. Они были почти так же всесильны, как германские короли при дворе последних римских императоров и, похоже, также ненавидимы двором и народом. Один из них был канцлер Бае, другой, возможно, был вице-король Куша Мессуву. Их был не один, возможно, не два, потому что сама слабость власти фараона в это время И неизбежное заискивание перед варварскими войсками приводили к тому, что на месте одного убитого военачальника неизбежно появлялся другой. В памяти войск они тоже сливались в одну мифологическую фигуру. И вот с точки зрения ортодоксии история о том, что Моисей был женат на кушетке, кажется вопиющей. А вот с точки зрения египетской военной практики 13-12 века это абсолютно логичная история. А пиры в XII веке действительно воевали в Нубии, такая война почти неизбежно включала в себя мирный договор через брачный союз. Тут трудно удержаться от подозрения, что развернутая биография Моисея в Элохисте включала в себя историю о победоносной войне Моисея в Куше, о войне, в ходе которой Моисей чудесным образом уничтожил посланных против него колдовских змей, обзавелся чернокожей красавицей женой и своими успехами опасения вызвал фараона. Потому что эфиопская жена – это вообще такая деталь, которую невозможно придумать. Вот нет такой причины, по которой, значит, вот все эти бдительные ревнители, чтобы, значит, еврей женился только на еврейке, которыми являлись авторы Торы, выдумали бы женить спасителя евреев на чернокожей принцессе. Ровно наоборот, у нас есть все основания полагать, что автор Яхвиста, который вычеркнул из биографии Моисея историю о чудесном рождении, потом заодно вычеркнул эфиопскую компанию и оставил Моисею всего лишь одну жену – Мадианитянку. А вот во фрагменте Элохиста из книги чисел, вот именно в том эпизоде, который отражает северные традиции и утверждает превосходство Моисея над всеми пророками, потому что это ровно тот фрагмент, в котором говорится, что Моисей и Яхве беседовали лицом к лицу, и что, значит, Мириам и Аарон в подметке ему не годились. Вот там как раз упоминается, что как раз люди, сторонники Аарона, в этом случае сам Аарон, сам Мириам, были недовольны этой историей с кушеткой. И вот нетрудно заметить, что на самом деле Яхве сделает с Моисеем. Он чрезвычайно принижает его образ. Он заменяет очень мифологического человеку, у которого есть чудесное рождение, который, как мы увидим, борется со змеями, сейчас мы к змеям еще вернемся, который совершает героические походы в Нубию. Он просто, значит, превращает ее в какого-то мелкого человека, который, значит, где-то там плыл в корзинке, а потом убил какого-то надсмотрщика египетского, а потом убежал в Медиан, и на этом все дело кончилось. Но при этом, как ни парадоксально, вот именно этот легендарный северный Моисей выглядит куда более убедительным персонажем. Вот потому что через всю эту патину легенд о чудесном рождении, о вещих снах, о роковых предсказаниях, перед нами проступает совершенно неожиданно портрет вполне реального человека, могущественного египетского полководца еврейского происхождения, который воевал для фараона с Эфиопией, даже женился на тамошней уроженке, но потом у них что-то не случилось, он поднял восстание и ушел со своим войском в Ханаан. И если что и делает для нас Моисея несомненным историческим лицом, то вот как раз это невероятное, невозможное, запретное с точки зрения последующей религии женитьба на чернокожей принцессе. Вот нет ни одной причины, по которой хоть один верующий иудей выдумал бы подобную несуразицу. Есть, конечно, тысяча причин, по которой он бы ее отцензурировал. Итак, мы имеем серьезное основание полагать, что легенда о Моисее в Элохисте радикально отличалась от той биографии, которая до нас дошла в основном в пересказе Яхвеста. Это была история о могущественном полководце, который был велик в земле египетской, исход 13.3. Этот человек жил вскоре после Иосифа. А этому фараон, при котором он жил, было предсказано, что он примет смерть от руки Моисея. Чтобы помешать судьбе, фараон приказал убивать всех евреев. Именно в результате этого приказа Моисей был брошен в тростники и усыновлен дочерью фараона. Перед нами классический сюжет, популярный на Ближнем Востоке и прилегающих территориях. Его рассказывали о Кире, Эдипе и Саргоне. Нет ничего удивительного, что Элохист адаптировал этот сюжет к Моисею. Моисей стал могущественным полководцем. Чтобы погубить его, фараон послал его воевать в горячую точку, Эфиопию, где действительно на пятый год правления фараона Мернептаха вспыхнуло восстание, которое подавил царский сын в Куше Мессу. Вместо того, чтобы погибнуть в Эфиопии, Моисей, наоборот, стяжал себе там еще больше славы, точно так же, как Геракл, которого Эврисей посылал на смерть каждый раз, возвращался то со шкурой немейского льва, то с псом Кербером. Триумф Моисея в Нубии только усилил опасения фараона. Моисей был вынужден бежать в Медиан. Там быстро нашел нового тестя и нового союзника Ятро. И, собственно, там-то в Медиане Моисею явился Яхве. Этот Яхве был Гог, Бог, до этого незнакомый Моисею, и Моисей, напоминаю, был вынужден спросить его имя. Искал Моисей Бога: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А что они скажут мне, как его имя? Что сказать мне им?» И сказал Бог Моисею: «Ехье ашер ехье, кот омар ли в ней Исраэль, ехье шелахани алихем, вайомер од элухим эль Моше, кот омар ли в ней Исраэль, Адонай Элохе Авотехем, Элохе Авраам, Элохе Ицкак, Велохе Яков, Шелахани Алехем, Зе Шими Леолам, Везе Зикри Ледордор». И Бог сказал Моисею: «Я им сущий». И сказал: «Так скажи сыным Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым, Яхве, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, послал меня к вам. Вот мое имя навеки и память моя из поколения поколения». Исход 3, 13, 15. Бог Яхве сказал Моисею, что он посылает его к фараону, чтобы вывести евреев из Египта, научил Моисея творить ее чудеса, приказал Моисею бросить посох на землю, тот превратился в змею. Приказал Моисею сунуть руку за пасуху, и та покрылась проказой. Бог, который только что представился Моисею на Мадианитянской горе новым именем Яхве, но при этом отрекомендовался Богом отцов Моисея, приказал Моисею совершить это чудо перед глазами его соплеменников, если те не поверят, что он послан Богом. А если этого будет недостаточно, Моисей должен был зачерпнуть воду из Нила и превратить ее в кровь. Вы скажете, откуда мы можем быть уверены, что все эти занимательные подробности про чудесное рождение и войну в Эфиопии действительно содержались в Лохисте? Как это доказать? Ну как, к сожалению, да, нельзя доказать, что было написано в тексте, которого больше нет. Но зато мы можем доказать другое, а именно, что Яхве сделает радикальные сокращения в судьбе Моисея. Вот если мы приглядимся, я только что говорила о первой и второй главе Исхода, где очень странно пересказывается судьба Моисея, начало его судьбы. А если мы посмотрим на главы 3 и 4, рассказывается о том, как Моисей встретился с Богом, который обратился к нему из горящего куста, то мы заметим очень странные вещи. Мы заметим, что Бог обратился к Моисею из горящего куста, сообщает Моисею, что он, Бог, избрал Моисея, чтобы вывести народ из Израиля. Собственно, после этого он называет ему свое имя, он дает чудесный посох, научает насылать проказу, обращать воду в кровь. Парадокс в чем? В том, что в этом же самой главе, немного выше, Яхве заявляет Моисею совсем другое. И он не говорит, что он, Яхве, избрал Моисея, чтобы вывести народ еврейский из Израиля, а говорит, что он выведет его сам. «И сказал Яхве, я увидел страдания народа моего в Египте. Я знаю скорби его, иду избавить его от рук египтян и вывести его из этой земли». И вот этот другой Яхве ничего не знает о том, что он избрал Моисея, чтобы вывести евреев из Египта. Вместо этого он собирается вывести евреев из Египта сам, лично, без всякого Моисея. А Моисей, он через некоторое время говорит: «Просто возвращайся в Египет, потому что умерли все, кто тебя искал. Лех шув Мицраема кимету холь ханашим хамивакешим от навшех». Вы скажете, а чё Бог так путается в показаниях? То он сам пойдет, то он Моисею поручит. Вот это тоже одна еще очень хорошая разница, которая опять же показывает, что мы имеем дело с разными текстами, написанные в разное время. Один из них принадлежит Элохисту, другой Яхвисту, понятно, какой какому. Потому что, согласно Элохисту, Господь посылает Моисея и велит ему вывести египетский народ. А согласно Яхвисту, Господь сказал Моисею, что он снят с розыска и может возвращаться по месту прописки. Все умерли, возвращайся. А вот кто вывел евреев из Египта, то, согласно Яхвисту, это был не Моисей, а сам Господь. И он шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и ночью. Кроме того, до нас не дошло ни единого фрагмента Яхвиста, который сообщает о чудесах, совершенных Моисеем. А что же греческий документ, спросите вы? А этот текст идет еще дальше. Он вообще не знает ничего, ни про эфиопскую компанию, ни чудесное рождение, ни о тесте Мане Деятельницянина, но об этом мы уже говорили. И он вообще не знает, что Моисей куда-то отличался из Египта. Вот если мы возьмем те тексты, которые принадлежат жреческому документу, то исход там произошел так. Сыны Израиля застонали от тяжкой работы, Бог их услышал, это исход 2.23.25. После этого Господь явился Моисею, велел ему поговорить с евреями. Это исход 6.2.8. Моисей поговорил с евреями, но они его не послушали. Исход 6.9. Но после этого Господь говорит, ну, слушай, ну вот давай хоть Аарон поговорит. И вот только после того, как вместо Моисея поговорил Аарон, и только после этого проект по выходу из Египта сдвинулся с мертвой точки. То есть если бы до нас дошел только Яхвист или только жреческий документ, Моисея бы не существовало. А, мы уже довольно давно говорим, но, соответственно, есть еще важная вещь, о которой надо рассказать. Это, конечно, 10 казней египетских. Как хорошо известно каждому верующему еврею и христианину, после того, как фараон отказался отпустить евреев, Бог поразил землю египетскую 10 казнями. Сначала воды Египта превратились в кровь, потом пришли жабы, за ними мошки, за мошками пёсьи мухи, за мухами мор скота, за мором язвы на людях и скоте, после язв град, за ним тьма, потом смерть первенцев. Вот как это часто бывает в Библии, упорядоченное перечисление 10 казней выглядит логично. А если считать не пересказ, а оригинал, вся логичность теряется. Дело в том, что история про 10 казней начинается с того, что Моисей и Аарон приходят к фараону и требуют отпустить еврейский народ. А фараон бросает перед фараоном свой жезл, тот превращается в танин, то есть дракона и чудовище. «Ваешлех Аарон эт матеху лифне фаро улифне аводав вайхи летанин». И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и рабами его, и он сделался танином. Исход 7.10. Ну, фараон не растерялся, у него при дворе тоже были профессиональные колдуны, они тоже, значит, бросили свои жезлы, эти жезлы тоже превратились в танинин, то есть чудовище. Однако жезл Ааронов поглотил их жезлы. Ваивлама те Аарон эт матотам. Тут вы, если вы помните книгу «Исход», спросите, какой такой жезл Аарона? Стоп. В главе 4 «Исхода» жезл был вручен Господом лично Моисею вместе с инструкцией по употреблению. Откуда этот жезл теперь взялся у Аарона? Почему Моисей порит какую-то отсебятину? И почему существо, в которое превратился жезл Моисея, называется нахаш, то есть, собственно, змей, а существо, в которое превратился жезл Аарона, называется танин, то есть дракон, а в современном иврите и вовсе крокодил. Дальше больше. Потому что на следующий день начинаются, собственно, казни. Господь велит Моисею идти к фараону и превратить воды реки в кровь. И говорит, пойди к фараону, фараону завтра. Вот он выйдет к воде, и ты стань на пути его на берегу реки. И жезл, который превращался в нахаш, вехамате ашер нехефах ленахаш, возьми в руку в твою и, соответственно, превратил воды в кровь. Значит, в этом отрывке снова жезл превращается в нахаш, и снова вместо Аарона действует Моисей. Инструкция Яхве предельно конкретная. Он велит Моисею ударить жезлом по воде. Но не успевает Господь проинструктировать Моисея, как он тут же меняет инструкцию и вместо этого говорит, что сказал Яхве Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян. Пусть они превратятся в кровь. Ваихью дам. И непонятно, так кто-то все-таки простер жезл, Моисей или Аарон? Если Яхве дал жезл Моисею, как тот попал к Аарону? Если Яхве велел убить реку Аарона, зачем он перед этим отдает аналогичное приказание Моисею? Так или иначе, река превращается в кровь, а волхвы египетские делают то же самое, фараон не отпускает народ, ожесточившись сердцем, проходит неделя после того, как река превращена в кровь, и ситуация повторяется, и Яхве снова отдает два разночаевых приказаний. Сначала он велит Моисею вызвать жаб на землю египетскую, а потом он велит Моисею приказать то же самое фараону. А фараон предсказуемо недоволен жабами, казалось, проще всего бы ему было обратиться к собственным волхвам с просьбой жаб убрать. Ведь мы только что видели, что волхвы прекрасно превратили воды египетских рек тоже в кровь. Тоже были весьма продвинуты по части биологического оружия. Вместо этого фараон просит Моисея убрать жаб, обещает отпустить народ, потом передумывает. И увидел фараон, что сделалось облегчение, ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Яхве. Ваеказех фаро эт. Ваяхазек лев фаро, вело шамалихем, кашир дибер адунай. Ну, начинается третий раунд состязания. Мы уже привыкли, казалось бы, что Яхве сначала велит что-то сделать Моисею, а потом приказывает Моисею тоже сделать, чтобы тот сделал Аарон. Но вместо этого на этот раз чудо совершает сразу Аарон. Своим посохом он вызывает на землю египетских мошек, киним. Причем на этот раз не могут волхвы повторить его успех. А после этого, без всякого предупреждения, опять переходит действие к Моисею, и Яхве призывает Моисею вызвать на землю египетскую пёсьих мух. И даже далекий от энтомологии человек может заподозрить, что мошки и мухи, киним и аров, подозрительно на друг друга похожи. Перед нами одно и то же чудо, просто в одном действует Аарон, а в другом Моисей. И причем в одном действуют египетские волхвы, которые не могут этих мошек вывести, а в другом сам фараон, который страшно мух пугается, поддается на уступки и опять разрешает евреям пойти принести жертву своему богу в Египте. И доселе змеиным жезлом распоряжается большей частью Аарон, теперь он снова вдруг без объяснения переходит к Моисею. Сначала Моисей вызывает моровую язву на скоте, исход 9.3, потом воспаление с язвами на людях и на скоте, исход 9.10, опять два чуда, которые подозрительно дублируют друг друга. К тому же во время язвы номер один весь скот египетский умер, исход 9.6. Специально автор сказал, что да, умер весь скот, и мелкие, и крупные, лошади, и ослы, и верблюды. А кто были тогда эти животные, которые сторожали от язвы номер 2 в исходе 9.10. Кузнечики, что ли? После этого Моисей последовательно поражает землю египетскую градом, саранчу и тьмой. После каждого чуда фараон прогибается все больше, пока, наконец, Яхве в финальном заключительном чуде не поражает первенца фараона и всех первенцев земли египетской. И тогда фараон отпускает Моисея с удивительной формулировкой «Идите и благословите меня». Исход 12.32. Вот я специально пересказывала это подробно, чтобы вы увидели, что вся эта история подробно возбуждает больше вопросов, чем ответ. Кто-то все-таки творит чудеса, Аарон или Моисей? Почему в одних случаях Яхве приказывает простереть посох Моисею, в других он требует Моисею сказать что-то Аарону? Почему в одном случае посох называется Нахаш, в другом случае Танин? Почему в тех случаях, когда чудеса делает Аарон, чудо с посохом, с водой, с жабами, с мошками, всегда появляются египетские волшебники, которые пытаются что-то сделать, иногда получается у них или нет, а когда чудеса делает Моисей, вообще никаких волшебников, просто за исключением чуда с нарывами, нету никаких волшебников. И вообще, зачем Яхве затеял эту странную историю с медленным геноцидом египетского народа посредством лягушек и града? Он же всемогущий. Ему же достаточно было просто намекнуть фараону. Тот бы отпустил евреев. Кстати, почему в тексте Торы говорится о том, что казни было 10, в некоторых псалмах он называется другое число 7. И, наконец, почему Моисей совершает именно эти чудеса, а не какие-то другие? Ну, град, молнии, мы еще понятно. Плох тот Проспера, который не может обрушить молнии. Но лягушки и мухи, вы слышали где-нибудь вот просто другую какую-нибудь легенду про чудо вызывания лягушек? Последовавшее, заметим, затем, после того, как вода в реке превратилась в кровь. Причем сдохшие лягушки предшествовали появлению мух и эпидемий. Ну, я думаю, что на некоторые из этих вопросов мои слушатели уже могут дать ответ сами, потому что в своем современном виде эта история – компиляция из двух текстов, один из которых принадлежит Элохисту, а второй – жреческий документ. Во всех эпизодах Элохиста главным действующим лицом является Моисей, и все они начинаются со слов «И сказал Яхве Моисею, встань и явись пред лицо фараона». Никаких в них нет действующих египетских волшебников, и никакого Аарона в них нет. А жрец везде, кроме одного эпизода с нарывами, последовательно заменяет Моисея Аароном и отдает, конечно, Моисею Аарону посох Моисея. Кроме того, в рассказе жреца и только в рассказе жреца у Аарона есть соперники, египетские волхвы. И, собственно, нестыковки случаются ровно тогда, когда версии накладываются друг на друга. Тогда получается странная история, когда фараон униженно просит Моисея ликвидировать жаб, несмотря на то, что у него только самого, вот только что были специалисты по жабам, которые этих жаб вывели. То есть вот обратите внимание, здесь я просто не буду пересказывать соответствующий кусок своей книжки, там у меня даже табличка соответствующая, что если вы разделите оба эти рассказа, вот как зубья разведете двух расчесок, то вы увидите, что оба рассказа полностью автономны и последовательны внутри себя, что, кстати, является одним из характернейших признаков того, что элохист, яхвист, жреческий документ – это все абсолютная текстовая реальность, потому что мы все время элохиста посохом управляет Моисей, а у элохиста все чудеса творит Моисей, а жрец самым наглым образом все плагиатит, кроме одного чуда, совершенного Моисеем. А то единственное чудо, которое жрец оставляет Моисею, чтобы публика уже совсем не возмутилась, происходит без применения посоха, просто Моисей подбрасывает пыль вверх, и она становится нарывами на скоте. А что интересно, что у жреца есть египетские волшебники, которые сначала выдерживают соревнования с Аароном, а потом начинают отставать. И каждый эпизод Элохиста начинается фразой «И сказал Яхве Моисея иди к фараону, лех эль фаро», а почти каждый эпизод жреца начинается фразой «И сказал Яхве Моисею, скажи Аарону, Вайомер Адонай Моше, эмор эль Аарон». А только когда редактор объединяет две разных версии одной, возникает несуразица, обращает на себя внимание одна удивительная вещь в описании жреца. Вот это то самое изумительное могущество египетских жрецов, которые, в общем, проигрывают Аарону по очкам, но, в общем, в зачете выглядят неплохо. Кто помогает египетским жрецам? Можно, конечно, предположить, что им помогает какой-то другой бог, противник Яхве. И вот Кумранская книга юбилеев именно такой ответ и дает, потому что, согласно книге юбилеев, египетским колдунам помогает Мастема, космический противник бога. Он-то и ожесточает сердца египтян. Но в Торе ничего подобного нет. Ровно наоборот, редактор Торы категорически отрицает возможность какого-то другого бога и раз за разом утверждает, что причиной жестокосердия фараона был именно сам Яхве, который ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Яхве Моисею, Исход 9.12. То есть редактор Торы предпочитает Господу выставить каким-то параноиком, который находит садистское удовольствие в уничтожении ничем не повинных египтян. Он их морит засмердевшей водой, лягушками, гнусом, мухами, нарывом, градами, поражает без разбора детей, стариков, женщин. Недовольствуясь этим, убивает всех первенцев в Египте, от первенца фараона, сидящего на престоле, до первенца рабыни, спящей в лохмотьях за ее ручной мельницей. И вот одновременно этот самый Яхве, одной рукой истребляющие ни в чем не повинных женщин, детей и стариков, которые даже не являются избирателями и не могут прокатить фараона на следующих выборах, другой рукой он ожесточает сердце фараона, чтобы заняться все новым и новым испытанием биологического оружия на подопытных египтянах. В общем, редактор Торы готов на все, лишь бы не допустить существования какого-то второго бога. Но это так, это было мелкое теологическое замечание, которое на будущее. А главный наш вопрос другой. Почему Моисей своим посохом творит именно эти чудеса, а не какие-то другие? А почему он там не воскрешает мертвых, не командует огнем с неба пожать египетских жрецов? Почему посох его превращается в нахаш? И как? То есть змея. И как связаны мертвая застойная вода, гниющая рыба, лягушки, мошки, мухи и эпидемия? Итак, вернемся к посоху Моисею. Это будет одна из последних вещей, которые мы уже скажем, это уже тут довольно много я говорю, который умел превращаться в змею. И это может показаться довольно странной связью, потому что, разумеется, в Ханаане змеи были древним религиозным символом, они считались бессмертными из-за своей привычки сбрасывать кожу во время линьки. Почти до нас дошли многочисленные статуи богов и богинь со змеями в руках. Бронзовые змеи были найдены в Шхеме, Мегиддо, других священных для хананеев местах. Почти все находки сопряжены со святилищами. В Хацоре в слоях позднего бронзового века Игаль-Един нашел бронзовый военный стандарт, покрытый серебром, с изображением богини-змеи. Изображение змеи украшало демонтированный при царе Езекии алтарь в Бершеве. Украшает, собственно, этот алтарь нашли. Небольшую медную змею нашли возле остатков скинии, которые воздвигли кочевники-мадианитяне после их года египтян на фундаменте разрушенного ими храма Хатор на медных приисках в Тимне. Возможно, что это была именно скиния Яхве, но с точки зрения позднейшего монотеизма все эти статуи были сущие язычества. И напоминаю, что, конечно, в дошедшем до нас тексте Торы змей Нахаш играет исключительно отрицательную роль. Именно он тот самое нехорошее животное, которое соблазняет Адама и Еву сорвать плод с дерева познания. Причем заметим, что речь шла именно о животном, а не о каком-нибудь сверхъестественном существе. Нахаш был хитрее всех зверей полевых, которых сотворил Яхве. Веханахаш хая арум миколь хаят хасаде ашер аса адонай элухим. Бытие 3.1. Вот специально подчеркивается, что это была какая-то просто тварь, не какая-то космический противник Бога. Рабы относились к змеям плохо, их даже было позволено убивать в субботу. Змея считалась прокаженной, чешуя на ее спине была проказой. Это было единственное животное, согласно Талмуду, которое причиняло вред без пользы для себя, а зарождалась змея из позвоночника человека, который не поклонился во время молитвы. А вот это все позднейшая история про змей. А Моисей, тем не менее, мы видим исключительно теплые отношения со змеями. А до нас дошли сведения об идоле, который создал Моисей, и этот идол был именно медный змей. Медный змей на хашханехуш, отметьте, змея в иврите, это коренные слова, стоял прямо в Иерусалимском храме и был уничтожен только благочестивым царем Анасии, а он истребил медного змея, который сделал Моисей, потому что до самых тех дней цари Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Ну, это, конечно, сногсшибательное обстоятельство, что в Иерусалимском храме стоял медный змей, сделанный Моисеем. Было настолько скандальным, что сейчас книга чисел содержит целый рассказ для его объяснения. Согласно этому рассказу, во время исхода малодушные евреи стали упрекать очередной раз Моисея за то, что он их вывел из египетской земли, а то тут голодно, тесно, жрать нечего, пить нечего. Яхве в наказание наслал на них ядовитых змей. Евреи обратились к Моисею, и Яхве сказал Моисею, чтобы тот сделал медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалит человека, и тогда человек глядел на этого медного змея и оставался жив. Чисел 21.9. Очень странный рассказ. То, что мало того, что Яхве избрал очень сложный способ уничтожить огненных змей, ну, он, получается, сам вверг народ в облазны идолопоклонства. Ну, потому что, согласитесь, тот простой кочевой пользователь, ну, как ему отличить медную змею, которую подняли на знамя и сделали это по повелению Яхве от идола. А очевидное объяснение этого парадокса заключается в том, что вот этот рассказ про шест и змею принадлежит жрецу и является опровержением рассказа Элохиста про жезл и змею. Потому что Элохиста, Яхве, дарует Моисею посох, который превращается в змею. А поскольку жрец отбирает этот посох у Моисея и отдает Аарону, ему приходится объяснить, что делает в Иерусалимском храме медный змей Моисея, и жрец придумывает вот эту историю про шест и змею. Я думаю, что это произошло, скорее всего, в тот самый момент, когда змея-то из храма и выволакивали. А на самом деле, в чем состояла связь Моисея со змеей? Но мы уже только что отвечали на этот вопрос: в волшебном посохе, который умел превращаться в змею. Этим посохом Моисей превратил воды Нила в кровь, утопил фараона в Красном море, высек воду из скалы в Мереве и одержал волшебную победу над амаликитянами. Получил он этот посох от Господа на горе Хариф. Как раз когда Моисей испугался, что сыны Израиля не поверят ему, что Господь приказал ему вывести их из сыны египетской, вот как раз Господь продемонстрировал ему свои волшебные силы, приказал бросить посох на землю. Тот превратился в змею Нахаш. Испугавшийся Моисей побежал от Нахаша прочь, но Яхве велел: простри руку и схвати его за хвост. Шелах ядехаве и хоз бизнаво. Ну, Моисей его хватает за хвост, тот сразу становится в его руке посохом. Собственно, этот посох, как мы уже сказали, жрец экспроприирует у Моисея и отдает Аарону. Более того, жрец сообщает, что Моисей и Аарон были братья, причем Аарон был старше. Элохист не знает о наличии у Моисея брата Аарона. Скорее всего, как я уже сказала, рождение Моисея у Элохиста имело чудесный характер. Более того, жрец изобретает целую историю, которая должна подтвердить аутентичность посоха Аарона, потому что он сообщает, что Господь велел Моисею взять 12 посохов от главы 12 колен Израилевых, написать на каждом посохе по имени главы, и от колена Левиева Моисей должен был взять посох Аарона. И эти все 12 посохов Моисей положил в скинии собрания перед лицом Господа. Тот, который расцветет, был избранником Господа и расцвел именно посох Аарона. Вот нетрудно заметить, что вот это вся рассказ о посохах, это вытеснение первоначального истории о посохе Моисея, который рассказывал Элохист. Почему так важен посох Моисея? Очень просто. Посох, матэ, он же жезл, он же скипетр, это универсальный символ власти. Военный, сексуальный, символ связи между небом и землей. Иногда жезл в руке Бога означает молнию, и жезл появился в Египте вместо с первой династии. Его держат в первую очередь боги. Когда в других местах, например, Мардука избирают боги своим главой, они дают ему дубинку, престол и жезл. Энлиль даргует жезл Саргону, Нингирсу и Анатуму. А Баала, бога Баала, изображает жезлом молнии в поднятой руке. Это космическое значение Моисеева посоха, превосходно понятно позднейшим комментаторам. Согласно Таргуму псевдоинатан, посох Моисея был сделан из сапфирового престола славы, был сотворен в начале времен, на нем было выгравировано имя Бога. И Таргум псевдоинатан сообщает, что посох, которым владел Моисей, он украл из спальни своего тестя, мадианитянского жреца Риуэля. Но помимо всех этих общих соображений, относящихся к архетипическому значению жезла, у нас есть одно конкретное. А именно, змея была символом власти фараона. Потому что так же, как на средневековых иллюстрациях европейский король неизменно увенчан короной, на египетских рельефах лоб фараона украшен уреем в виде раздувшей капюшон змеи. И, собственно, когда человек становился фараоном, к его лбу пририсовывали урей. Именно так, по мнению Рольфа, пририсовали урей ко лбу наместника Куша Месуа в знак того, что он стал фараоном. Иначе говоря, вручая Моисею божественную змею, Яхве вручает Моисею корону Египта. И, вероятно, это вот первоначальный текст Элохиста, очень вероятно, действительно сохраняет в искаженном и переосмысленном виде воспоминания о моменте, когда вожак Ша и Капиру, претендовавших в это время на Египет, действительно заявил, что Бог сделал его фараоном. Он дал ему змею. Иначе говоря, как я уже сказала, самая очевидная гипотеза заключается в том, что вот тот самый Нахаш-Ханехоша, тот змеешест, который стоял в Иерусалимском храме, был потомкам того самого змеиного посоха, фактически урея, который Господь вручил Моисею, и был символ высшей власти, которую Господь вручил Моисею боевым штандартом. А почему мы так долго говорим о змеях? Потому что посох – это не единственное, что связывает Моисея со змеями. И я уже говорила, что есть множество источников, которые знают историю Моисея, который усмирил змей и помещает ее не во время исхода, а во время эфиопского похода. Я уже говорила, что Ялкут-Шимани сообщала, что город, который штурмовали войска Моисея, был окружен рвом со змеями, и Моисей напустил на змей аист и взял город. Аналогичную историю рассказывает Иосиф Флавий. Согласно ему, Моисей повел египетские войска в Эфиопию по пути, который был непроходим из-за огромного количества змей, и даже некоторые из этих змей были крылатыми. А чтобы одолеть этих крылатых змей, Моисей, согласно Иосифу, применил стратегическое биологическое оружие ибисов. Ибисов натренировали, они сожрали змей. Я уже говорила, что похожую историю рассказывают средневековые хроники учителя нашего Моисея. Там тоже город обороняли змеи, и Моисей тоже скушал их с помощью ибисов. И нетрудно доказать, что вот все эти истории, в которых Моисей каким-то образом уничтожает змей, причем часто крылатых огнедышащих, это такая позднейшая рационализация, и что-то авторы этой истории, особенно Иосиф Флавий, не договаривают. Что? А я все время цитировала или Тору, или тексты, которые были написаны не раньше первого века до нашей эры. Все они принадлежали твердокаменным монотеистам. А теперь пора вернуться к человеку, который писал раньше их всех, который написал историю евреев в третьем веке до нашей эры. Его звали Артапан Александрийский, он жил в Египте, писал по-гречески, а имя у него, как видим, было персидское. Его история до нас, к сожалению, не дошла, но то, что до нас дошло, выглядит фантастически. Дело в том, что Артапан тоже объявляет Моисея основателем религии, но не иудейской, а будете смеяться, египетской. Более того, он отождествляет его с богом Гермесом, утверждает, что именно Моисей своим жезлом вызвал первый разлив Нила. Артапан также сообщает, что Моисей убил фараона, назвав ему имя бога, а после воскресил его. Сообщает, что Моисей был приемным сыном дочери фараона, что она усыновила ребенка из евреев, назвала Моисеем. И этот Моисей, говорят они, был учитель Орфея, и выросший он научил человечество многим полезным вещам. Он изобрел корабли, машины для подъема камней, оружие египтян и машины для подъема воды и войны. Он изобрел философию, утверждает Артапан. Кроме того, Моисей разделил Египет на 36 номов, назначил богов, почитаемых в каждом номе, кошек, собак и ибисов. От этого он был наречен богом Гермесом. Все это он проделал для своего приемного отца фараона, который завидовал его популярности, искал его убить, и поэтому послал его на убой против эфиопов с непрофессиональными войсками. Моисей, как мы уже знаем эту историю, часть этой истории, одержал сокрушительную победу. Для этого он воевал против эфиопов 10 лет, и он построил город, в котором он освятил птицу Ибиса и назвал этот город городом Гермеса. И, собственно, дальше мы все вот эти истории про эфиопов, про войну с эфиопами, про змей, про ибисов мы уже слыхали в других источниках. И возвращение Моисея, понятное дело, не обрадовало фараона. Тот стал строить против своего приемного сына всяческие козни. В конце концов, Моисей бежал в Аравию, там женился на дочери мадианитянина. Пришел в Египет, чтобы увести народ еврейский рабство. Фараон, услышав о возвращении Моисея, поспешил взять его под стражу. Цитирую дальше. «Но когда наступила ночь, все двери темницы открылись сами собой, и стражи одни умерли, а другие погрузились в сон. Их оружие переломалось на куски. Моисей вышел и пришел во дворец, разбудил царя. Тот, будучи поражен всем произошедшим, потребовал от Моисея назвать ему имя пославшего ему Бога, насмехаясь над ним». Моисей назвал ему имя Бога, и царь умер. Но Моисей воскресил его. Даже после этой убедительной демонстрации, сообщает нам Артапан, фараон не хотел отпускать евреев. Тогда-то Моисей принялся творить чудеса. Он швырнул свой посох, он обратил его в змея. Он ударил посохом реку Нил, цитирую, и река вышла из берегов и затопила весь Египет. И с этого времени начались разливы Нила, и вода застоялась, и протухли, и убили все живое в реке, и люди погибали от жажды. Это без приучения фантастическое повествование, которое нам кажется на первый взгляд невероятным. Мы привыкли к суровому Моисею, который истребил золотого тельца, а здесь перед нами какой-то Моисей, приключения которого мало отличаются от эпоса Гильгамеша. Тоже учреждает религию, но не иудейскую, а египетскую, учит почитать кошек и собак, основывает храм для Ибиса, учреждает культ быка Аписа. И все, что Артапан сообщает о Моисее, с точки зрения любой из трех главных монотеистических религий, является чудовищной ересью. Но обратим внимание, что это очень ранний источник. Это источник, который пишет в третьем веке до нашей эры и отражает, очевидно, верование своей среды. Это еврейская, египетская среда третьего века до нашей эры. Я только что говорила об общине евреев, которые поклонялись Яхве, но не были монотеистами, жили на острове Элефантину первого порога Нила. И, собственно, мы знаем, что евреи, которые бежали в Египет после разрушения первого храма, они не только почитали богиню неба, но они считали, что гнев богов обрушился на евреев из-за уничтожения богов монотеистами, как об этом жалуется нам никто иной, как пророк Иеремия в книге Иеремии 44:17. А нетрудно заметить, что Артапан, который живет в третьем веке до нашей эры, значит, является представителем домонотеистической традиции, носителем идей домонастического иудаизма. И в его рассказе о Моисее мы встречаем несколько деталей, которые, наконец, нам дают понять, возможность понять контуры альтернативных легенд. Например, мы видим, что в рассказе Артапана война, которую Моисей вел в Эфиопии, и его бегство в Аравию были двумя совершенно разными событиями, и бегство было следствием успешной войны. А Моисей победил на войне, фараон позавидовал успехам, Моисею пришлось бежать. Более того, значит, и когда мы видим, мы можем заподозрить, что этот мотив существовал в биографии Моисея с самого начала, и что после того, как редактор Торы или Яхвист уничтожил главную причину известности Моисея, победоносную Эфиопскую войну, он обессмыслил тем самым его изгнание, потому что стало совершенно непонятно, с какой стати египетский царевич вынужден спасаться бегством, но он явно какого-то надсмотрщика убил. Слушайте, да только этих надсмотрщиков египетский царевич мог хоть целый полк перебить, никто бы и гадом не моргнул. А то же самое касается, собственно, женитьбы на Медиамской царевне, потому что совершенно непонятно, что такое сделал Моисей, если героически отогнал всего лишь пастухов колодца. А если мы представим себе, что это первоначально была история о лидере, который вынужден бежать за границу после первого раунда неудачного гражданской войны, то в таком случае женитьба этого человека на дочери вождя кочевников является тем, чем она, очевидно, и может только являться – военным союзом. Это военный союз между лидером ханаанских преимуществ Апиру и родственником, родственных их, и им кочевников, родственным им кочевникам маденитянами, которые обитают на Синае возле залива Акаба, возле их священной горы Хариф. И, собственно, после того, как происходит этот союз, и бога мадианитян провозглашают общим богом всего нового войска, это и является системообразующим в истории будущей нации. Отныне все, кто следует богу Моисея, являются евреями, все, кто не следует, не являются. И, наконец, история Артапана добавляет важное измерение знаменитому змеиному посоху. Потому что этот посох, с точки зрения Артапана, дает власть над Нилом, то есть над водяным драконом. Он дает власть разливаться Нилу. Именно история о магическом поединке Моисея и фараона, так же, как история о женитьбе Моисея на Кушитской царевне, это не еврейская история. Это чисто египетская история. Это история, в которой жрецы египетские и Моисей состязаются за власть над Нилом. И эту историю не могут сочинить евреи, которые живут в бесплодных горах и почитают бога грозы. Эту историю могут сочинить только евреи, которые живут в Египте, потому что эта история – это история укрощения огромного водяного дракона Нила, дракона, разлива которого могут быть одновременно и величайшим благом, и величайшим несчастьем. Еще раз, мы уже задавали вопрос, почему Моисей, творя чудеса, не воскрешает мертвых, не исцеляет больных, не низводит огонь с неба. Потому что большая часть его чудес, если присмотреться повнимательней, могут иметь вполне естественные причины, связанные с разливом Нила. Нил становится красным, его вода превращается в кровь. Если обильные дожди смывают красную глину в его верховьях, или если вода начинает цвести в результате некоторых необратимых процессов, связанных с застоем. Застоявшаяся лишенная кислорода вода, в свою очередь, ведет к экологической катастрофе, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела. Затем в этой стоячей воде размножаются жабы и пясьи мухи, и это ведет к эпидемиям, к мору животных по версии Элохиста и нарывам на людях и скоте по версии жреца, что может являться реальной причиной такой экологической катастрофы, чем просто неправильная эксплуатация ирригационных каналов. Я уже говорила в прошлом эфире, что главной причиной миграции ханаанского населения в Египет было то, что земледелие в Египте не зависело от зимних дождей. Но у сельского хозяйства в Египте было другое уязвимое место. Оно зависело от ирригационных систем, которые, в свою очередь, зависели от состояния государства. Собственно, именно необходимость прокладки и ремонта каналов и порождала египетскую бюрократию. Египет в чистом виде являлся примером ирригационной экономики, которая, как ее описывает Карлвид Фогель. А каналы делали каждого египетского крестьянина де-факто государственным рабом. Однако именно они позволяли поддерживать в Египте высокую плотность населения и необычайную для древнего мира урожайность. Однако в разгар смуты каналы оказывались заброшены, и поэтому каждая смута в истории Египта оборачивалась не только гражданской войной, но и экологической катастрофой. Мы можем предположить, что время, когда, как пишет Параон Сетнахт, а земля Египта была низвержена снаружи, и сосед убивал соседа, и сирийц выскочка стал вождем и захотел подчинить себе всю страну, это было не очень благоприятное время для Египта. Это было время экологической катастрофы. Это было время, когда вода стала как кровь, а от мертвой рыбы развелись жабы, мухи, нарывы и эпидемии. Вот обратите внимание, все чудеса, которые связаны со змеиным посохом Моисея, неизменно связаны с водой. Этот посох превращает воды Нила в кровь, он раздвигает и сдвигает Красное море, в пустыне он высекает воду из скалы. Моисей никогда не пользуется своим змеиным посохом, чтобы накормить кого-то или покарать отступников. Змея, в которую умеет превращаться посох, это прежде всего вода, которая змеится по земле. И вот посох Моисея, даже утратив сходство с Урием фараона, до самого конца сохраняет сродство с Нахашем, со змеей. Итак, искали мы одну вещь, пытались восстановить полный текст Элохиста, который повествует о Моисее, который не обязан был иметь ничего общего с реальностью, потому что миф отражает не реальность, а психологические архетипы. Однако получили несколько важных бонусов. Во-первых, мы получили веские основания полагать, что именно текст Элохиста был первоначальный текст, с которым спорили Яхвист и особенно жрец, который все время последовательно преуменьшает заслуги Моисея. А во-вторых, из-за этой первоначальной легенды на нас неожиданно глянули два, а вовсе не один человека, чьи судьбы неразрывно связаны. И они вовсе не разделены 4 столетиями. Они жили один за другим, и если фигура канцлера Бая действительно нашла свое отражение в Элохисте, то Бай – это бесспорно прототип Иосифа, могущественного вельможа ханаанского происхождения, который стал отцом фараону и пригласил отряды своих соплеменников в Египет, где они поселились в земле Гошен, вовсе не на положении рабов. Ровно наоборот, маленький фараон Саптах, безвольная марионетка великого канцлера Бай, был вынужден содержать их за счет казны, точно так же, как поздние римские императоры были вынуждены поручать своим подданным содержать и даже селить в своих домах воинов Алариха или вандалов. Фараон великодушно призвал всех братьев и родственников Иосифа переселяться в Ханаанскую землю и обещал им дать лучшее, что есть в этой земле. Дам вам лучшее в земле египетской, и будете есть тук земли, Бытие 45:18. Однако канцлер Бай был казнен, маленький калека Саптах умер в возрасте 16 лет, династия пала, новый царь, о котором упоминает Элохист, был вовсе не так хорошо расположен к кочевым отрядам Апиру, которые хотели лучшего в земле, вне зависимости, и брали это лучше, вне зависимости, было у них на этот счет распоряжение подконтрольное им фараону или нет. И эти отряды никуда не делись после смерти Баи. А вне зависимости от того, там, был человек, которому одни подчинялись, имел он какое-то отношение к вице-королю Куша Месуву или уже фараону Аман-Месе, мне кажется, это отождествление несколько натянутым. А тем не менее, мы можем предположить, что многие, если действительно эти люди происходили из Апиру или опирались на них, то многие их приключения просто могли амальгамироваться в народной памяти с Моисеем Исхода, но точно так же, как, например, в евангельских текстах царь Ирод и его сыновья слились такого в одного большого Ирода. И вот рождение и юность этого начальника до нас дошли только в квазиязыческих легендах. Его отцом был Амрам, чье имя подозрительно совпадает с именем Амуна-Ра, главного божества Египта, отца фараонов. Напомню, что Амен-Месе буквально сын Амуна. Его рождение сопровождалось вещим сном, который Господь послал фараону, так же, как он послал его предшественнику другой вещий сон, который послужил во служению Иосифа. Этот вещий сон волхвы фараону сумели истолковать, сказали фараону, что младенец его убьет, когда вырастет. Фараон приказал убивать всех детей евреев. В результате Моисей был усыновлен дочерью фараона. А фараон завидовал Моисею, боялся его. Он послал его воевать против эфиопов в страну Куш. Как еврейский послал Геракла на верную гибель в логово немейского льва, но Моисей возвратился с женой и победой, причем не только над эфиопами, но и над огнедышащими змеями. Это все увеличивающееся могущество Моисея навлекло не на гнев фараона. Моисей был вынужден бежать в Медиан. А в Медиане заручился поддержкой еще одного кочевого племени, которое поклонялось местному божеству Яхве на Медианской горе Хариф. Соответственно, договор Моисея с новыми союзниками был скреплен его браком с дочерью местного жреца. Кстати говоря, вот рассказанная Яхвистом история Моисея, который жил возле колодца и выручил пришедших к этому колодцу медианских девушек, она, кстати, подозрительно напоминает сильно редуцированную легенду о героях, которые спасают возле колодца реки или моря девушку, предназначенную в жертву водяному чудовищу. Возможно, в каких-то ранних вариантах легенды знакомства Моисея и его будущей жены возле водяного колодца носила куда более драматический характер и спасал Моисей Ципору вовсе не от пастухов. А так или иначе, вот союз Моисея с новыми родственниками сопровождался распространением почитания Яхве на все отряды, которые отныне ему подчинялись. Это стало народообразующим признаком. Кто почитал Яхве, был евреем, кто не почитал, евреем не был. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, и служите Яхве. Новина 24.14. Моисей вернулся в Египет, а военных сил было недостаточно, чтобы сделаться его повелителем. Он предпочел вывести отряды Апиров в Ханаан, возможно, в результате какой-то договоренности с фараоном, а возможно, в результате того, что просто было решено отступить. А этот исход сопровождался повальными грабежами, неконтролируемым разрастанием армии за счет бежавших в нее со всех сторон хананейских рабов. А войско, и без того малодисциплинированное, превращалось в огромный обоз, который представлял из себя одновременно и огромный раздражитель благодаря грабежам, и лакомую добычу благодаря недисциплинированности. И фараон решил, вне зависимости от существовавших договоренностей, если даже они были, нанести по Моисею удар. Результатом, согласно Элохисту, было исполнение вещего сна, истолкованное волхвами фараона. Фараон погиб от жезла Моисея в прекрасном море. Его поглотила вода, над которой был властен этот волшебный жезл. «Вайоша Адонай боем хаху эт Исраэль мияд Мицраим. Ваяр Исраэль эт Мицраим мет аль сфат хаян». В этот день спас Господь Израиль от египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. Вот такая история проистекает из, как я уже сказала, анализа самого главного текста, который до нас парадоксальным образом дошел только в позднейших пересказах, посвященного Моисею. А этот анализ, как я уже сказала, элохист, одна из главных составных частей Торы, и сопоставление с теми археологическими данными, о которых мы говорили в прошлой передаче. Как я уже сказала, здесь очень много достаточно произвольным образом соединенных точек. Понятно, что некоторые вещи я не могу не додумывать, потому что у нас просто слишком мало реперных точек. Возможно, эти точки на графике заполняются по-другому, эти кривые на графике заполняются по-другому. Но мне кажется, это просто очень интересно думать, как реальная история сначала превращалась в легенду, которая была изложена элохистом, и потом обратите ваше внимание, главная часть, которую я хотела вам сказать, как первоначальная легенда о Моисее, как это ни парадоксально, была отредактирована монотеистами, причем из нее исчезли самые вкусные детали, которые, как мы имеем основания полагать, наоборот, имели очень древний характер и парадоксальным образом придают, казалось бы, абсолютно этой мифологической истории гораздо большую реалистичность. Потому что нам совершенно непонятно, откуда в античных и средневековых историях поздних рождается история, значит, про то, как Моисей воевал в Эфиопии. Но как только мы пытаемся посмотреть египетские же источники XIII века до нашей эры, XII века до нашей эры, мы сразу понимаем, откуда взялась история о Моисее, который воевал в Эфиопии и женился там на дочери местного царя. Это просто вот туда именно должны были послать могущественного полководца азиатского происхождения, вот именно в ту горячую точку по этой тысячеполосной, а по этой гигантской транспортной артерии, которую представлял из себя Нил. Итак, Юлия Латынина — сотворение Бога. Есть тут и многие другие истории, которые я вам постараюсь рассказать, на которых у нас, как, кстати, гораздо больше уже исторических данных. Это, конечно, история, например, царя Давида. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, если вы можете подписаться на Patreon, это будет совершенно замечательно. Ссылка тоже есть по описанию. И не забывайте, как я уже сказала, что сотворение Бога есть в магазинах. Не знаю, есть ли она в российских магазинах, но должна быть. Посмотрим, будут ли там выходить следующие книжки, потому что напоминаю, что один роман я тут закончила и правлю второй. Юлия Латынина. Вот такая вышла вторая часть биографии Моисея. Я некоторые вещи даже пыталась уже побыстрее сократить, но надеюсь, что было интересно. Всего лучшего. До свидания.